Как? Нет, нет, вообще не надо вставать с места. Кого? Повар-кондитер? Это вам подходит специальность.
И начал спрашивать, где можно устроиться в работу, если у вас знакомые, у нас знакомых нету, мы тебе постараемся помочь. И как бы я начал искать работу, со своей тетей. Она говорит, вот, например, я начала работу, но это еще далеко, опасно.
Далековато это что значит? Ездить далеко?
Далеко.
Сколько, сколько ездить? В одну сторону? О, нет, так нельзя работать, с ума можно сойти. Конечно, правильно. Давайте так, вот подождите, стоп. У вас прыгают мозги. Вы мне говорите, мы сначала ищем работу, потом бац, я хочу в духовный институт поступить.
Сначала мы искали работу.
Не нашли?
Как бы страх. То есть, говорите, что с тобой случится, там это, то есть,
Вы работу нашли?
Нет.
Почему? Отпустить куда?
Ну, я имею в виду повести, поговорить. Очень далеко, там опасно, это такие.
Мы сами найдите себе работу. Вот смотрите, вот допустим, я куда-то приехал. Вот я поступал в мединститут сам. Меня мама никуда не поступала, папа никуда не поступал. Я просто сам поступал в мединститут. Поступил в мединститут. У меня не было на чем жить. Я просто пошел дворником, сторожем, кем только не работал там, судно подавал этим больным. У вас есть одна проблема. Вы не понимаете, что вы мужчина. Идите и найдите себе работу. Причем тут мама, папа, родственники? Причем тут все эти люди вообще? Вы мужчина, понимаете? Так я дело не в том, что вы кого-то обвиняете. Вы сейчас мне рассказываете о том, что они не хотят вам дать работу. Какая разница, что они хотят? Ну и не хотят, пусть не помогают. Мне никто не хотят. Мне мама сказала, я тебе не помогу в жизни, потому что у нас бедная семья. В институте было 5 человек на место. Я просто взял сам и поступил. Я никому не говорил, вы почему мне не помогаете? То есть я поступил, когда мне негде было жить. Я устроился на работу, жил, где Бог дал. Одна бабушка, в которой я жил, она кипятила мочу каждый день. И вся квартира воняла мочой. А когда я просыпался с утра, собачка ее какала у меня под кроватью. Я просто вам рассказываю свою жизнь. Я просто терпел, жил, потому что знал, у меня нет выхода. Дешевле я, но дороже я не мог найти. Я вам рассказываю свою жизнь, знаете зачем? Вот смотрите, я начал с этого, а теперь сижу лекцию читаю. Я вам рассказываю свою жизнь, чтобы вы поняли, что у вас не проблема не с родственниками, у вас неправильное мышление. Вы просто идите и найдите себе работу. В чем проблема? Вы говорите, работу, как бы приехал на работу, теперь хочу в духовный институт поступать. Причем духовный институт? Вы сначала работу себе найдите, деньги зарабатывайте себе, живите на свою зарплату, а потом себе любые цели ставьте, какие хотите.
То есть эта цель у меня была
Если духовный институт будет вас содержать, он вас содержит? Он вам, как есть, допустим, монастыри при духовных институтах, там есть такое, что монастырь вас содержит там, и вы ни от кого не зависите финансово? Вы даже не знаете. Причем духовный институт тогда? У вас опять перескочили мозги. Вот смотрите, вы говорите, хочу в духовный институт. Но даже не можете мне ответить, он вас может содержать или нет. Ну идите и поступайте. Живите там, как монах. Учитесь. Вы говорите, я не хочу в духовный институт, хочу переводчиком. Ну идите тогда, заработайте себе денег, учитесь на переводчика. А потом, если вы опять захотите быть переводчиком в духовный институт, это значит, что у вас проблема с головой. Потому что когда человек хочет то одно, то другое, то он рассчитывает на родственников, то вообще не знает, что он хочет. Это проблема с головой, не с институтом, не с родственниками, а с головой. Я сейчас вам скажу, что нужно делать. Есть разные стадии развития мужчины. Вот когда мужчина не развит, у него очень слабый волевой импульс. И чтобы активизировать свой волевой импульс, мужчина должен сначала начать гирь таскать, бегать, бороться там, штангу поднимать. То есть он должен сначала физически стать активным. У вас ленивая психика, ленивое тело. Вы неразбуженный человек. Ну, как мужчина, неразбуженный, понимаете? Вам надо просто начать бегать, зарядку делать, штангу поднимать, закаливаться. Каждый день прилагать усилия, чтобы выработать силу воли и стать мужчиной, понимаете? Когда человек становится мужчиной, ему не надо рассказывать никому. Помогают ему устроиться на работу, не помогают. Для мужчины это вообще позор, когда он так вообще себя ведет. Понимаете? То есть я никому ничего не говорю. Кто мне помогает, кто не помогает. Понимаете? Вы просто станьте мужчиной и все. Начните зарядку делать. Начните работать над собой. Станьте сильным, волевым. Устройтесь на работу. У меня тоже приехал сын моей сестры ко мне в поселок. Приехал такой. Олег, что-то я не знаю, где мне работать. Понимаете, ну нашел я ему работу, работает. Но это смешно, потому что человек должен сам, мужчина, побеждать свою судьбу. Должен не рассчитывать на родственников, на папу, на маму, на дядей, на тетей. Мужчина, сколько вам лет? Вы думаете, кто-нибудь за вас пойдет замуж? Нет, потому что вы просто как котенок. Женщине нужна защита, рядом женщины нужен мужчина. 25 лет, представляете? Меня 25 лет уже звали Олег Геннадьевич. Я в 24 года начал читать лекции. Вот представьте, год назад вы читаете лекции уже. Люди приходят на лекции, слушают. В 12 лет я начал купаться в проруби. А в 21 год со мной в прорубь ходил купаться профессор из мединститут, зав кафедры одной из мединститут. Мы с ним дружили. Я его учил в проруби купаться. А в 23 года я открыл кружок по нетрадиционной медицине. Туда ходило три преподавателя, три как бы заведующих кафедры с института. Это мне было 23 года. А вам 25 уже, понимаете? И вы, а меня никто не устраивает на работу. Ну что это за такое, а? Вы уважаете себя вообще как личность или нет? Тогда бегать, отжиматься, закаливаться, искать себе работу. Вперед. Если вы мужчина. А вот это. Начало Великой Отечественной войны, немцы большой танковой бригадой подошли к реке. Был небольшой мост. Русские решили отступать, потому что огромная армия на них напала. И они попросили одного солдата сдержать натиск танков. У него была одна пушка и около 50 снарядов. И этот солдат, он сначала подбил танк один на мосту, потом второй, мост был блокирован. Огромная армада танков начала искать, откуда идут выстрелы. Он стрелял из-за деревьев, его не было видно. Он подбил 20 с лишним танков. И когда они пришли к тому месту, они думали, против них целое там какое-то подразделение сражается. Они увидели всего одну пушку и одного солдата, которому было 21 год. И он погиб, а они его хоронили с салютом. Фашисты хоронили с салютом этого солдата. И командир сказал, если у нас будет хотя бы 100 таких человек, мы легко завоюем врага. 21 год. И он не спрашивал никого, как ему победить врага. То есть он стрелял и побеждал, и все. И погиб смертью храбрых. И попал в рай потом. А те, которые сидят на маминой шее, попадают в ад. Это грех для мужчины. Мужское тело предназначено для победы. Ваш вопрос, девушка. Она, видите, она сейчас не в себе. То есть произошел инсульт. Инсульт коснулся зоны, связанной с мышлением. Иногда люди теряют себя. Вот вы привыкли к ней, как к маме, как ее ухаживать, ну как бы уважать ее, вот мнение. Но она сейчас не в себе, она ничего не соображает. Сколько он сказал, я стала жить? Мне интересно просто.
Он сказал, 75 лет.
Я согласен с этим. Я думаю, даже, что даже меньше, чем то, что он сказал.
И вот вопрос, смогу ли я повлиять на это каким-то образом, если я буду максимально много, сколько у меня сил хватит потерять в любовной жизни, молиться за нее.
Можете продлить ее жизнь на полгода, если будете очень сильно молиться. И сразу возникает вопрос, а зачем? Вот все люди уходят из жизни, когда приходит время. Она просто жила, неправильный образ жизни вела, и поэтому ее тело сейчас, оно не готово жить больше. Это все Бог решает. Но, понимаете, если человек сам не хочет жить, она вот ходит на улицу гулять или дома сидеть все время? Вот я об этом говорю, то есть она не хочет жить. Я говорил на первой лекции, что если человек не выходит из дома, значит, можно уже заказывать ему ящик. Ну, то есть пожилой человек не хочет уже ходить из дома, все, то есть он обречен на смерть. Нет движения, нет жизни. Я об этом говорю, что она сама не хочет жить, понимаете?
Получается, мне нужно принять это как факт?
Ну, попробуйте ей вдохновить ее, вытаскивать ее из дома, гулять. Если она начнет двигаться, она может и 10 лет прожить. Ну, то есть, если она будет вот ходить, вот ей надо научиться ходить. Если она будет ходить час раз в 3 дня, то она проживет 7 лет. Если она будет ходить 2 часа раз в 5 дней, то она проживет 9 лет. Человек не хочет жить, не живет. Вот я бегаю 16 километров раз в 6 дней и продлеваю свою жизнь на 20 лет. Вот 65 лет у меня должна старость начать прогрессировать. А так 85. Если я всегда буду, если так делать, бегать вот настолько, то жизнь настолько увеличится. Все зависит от человека. Если он хочет жить, он живет. Не хочет, не живет, понимаете? Вот если человек ленится, он не хочет аскезу совершать, тело вянет просто и все. Мне рассказали про одну женщину в 91 год. Она каждый день ходит по 7 километров. Каждый день, 91 год. И ее положили на операцию, что-то у нее там произошло. И она пролежала 2 недели в больнице и не смогла двигаться вообще. Представляете? То есть 91 год, если человек не двигается, все, он... 2 недели в больнице, она не двигается. И она начала сначала пальчиками двигать, потом руками, потом начала вот так вот на кровати вот так двигаться, потом начала садиться, потом начала вставать, потом начала ходить 10 метров, 20 метров, 40 метров, 7 километров. Все, 91 год. Хочет жить человек, живет. Не хочет, не живет. Какой ей бегать? Ходить просто. Какой бегать? Вы что, как бы? Для того, чтобы бегать, надо себя приводить в это состояние. То есть я, когда понял, что я неправильно живу, хотя я йогу всю жизнь делал, молился всю жизнь, в проруби купался, но движения, оказалось, не хватает. И у меня уже 50 лет, когда мне было, я 500 метров пробегаю, задыхаюсь. Я начал бегать по 500 метров. 500 метров пробежал, и я бегал медленно. Вот как люди ходят, я так бегал, 500 метров. Хотя лекции читал людям, но при этом вот такая у меня ситуация была в жизни. 4 года назад, потом 600 метров, потом 700. Первый год я за год научился бегать 5 километров за год. Целый год вот я к этому шел. Я думал, что если я 6 километров буду бегать, это будет круто вообще для меня. Понимаете? Но прошел еще год, и я начал бегать 12 километров. И прошло еще полгода, я начал бегать 16 и понял, что это достаточно. Все, организм полностью очищается за эту дистанцию, мне больше не надо бегать. И я так и бегаю сейчас еще 1,5 года, вот бегаю каждый раз по 16 километров. У меня постепенно начал все реже, реже, как бы во время бега становиться пульс. Ну, то есть организм молодеет, как ни странно, хотя я старею. Потом я, когда начал бегать 16 километров, я понял, что я могу также и физически начать заниматься, вес поднимать и так далее. В это время я подтягивался всего 3 раза. Сегодня подтянулся 9 раз. Прошло 1,5 года. Ну, то есть, как бы, все зависит от человека. Хочешь жить – живи, не хочешь – помирай. Дикуль вообще был обездвижен. Начал башкой сначала крутить, потом потихоньку. И сейчас учит всех, как надо вставать, когда ты обездвижен. Как вот хочешь, вот люди, которые хотят с коляски встать, они целый день просто делают упражнения. И в результате прорастают нервы. Все, человек встает, это неизбежно. Но если не хочешь, у меня есть одна знакомая, она не хочет просто, она говорит, я не хочу. Ну сиди тогда на коляске, что тебе скажешь?
Я узнала методы восстановления наших, и разговаривала с консультантами, и то есть, ну, это достаточно, и я
ей надо просто ходить. Да, все. Сначала надо каждый день ходить. Потом, когда дистанция будет 2 часа, уже перерыв делать 5 дней. Все. 9 лет она будет жить. Это моя гарантия. Если она не будет прыгать с 9 этажа, там, ну, есть как всякие как особенности людей. Если она будет нормально жить спокойно, то 9 лет она проживет. Но через 4 года у ней будет на полгода тяжелейший период жизни. Если она будет так делать, то она выживет этот период. Если нет, то нет. И это вас тоже касается, понимаете? Каждого человека это касается. Я же вам на первой лекции рассказывал. Хотите жить, живите. Если будете лениться, вы не будете здоровыми. У вас будет все хуже, хуже здоровье. И вам врачи что угодно будут говорить. Там экология не та, там еще что-то, продукты надо, там вам все что угодно будут говорить, кроме того, что вам надо просто начать двигаться, потому что это непопулярная, понимаете, такая тема, говорить это человеку непопулярно, он скажет, что вы мне говорите, кто сейчас так делает, никто же не бегает, никто не двигается, все сидят возле телевизора, и живые как-то живут, ну точно так же живут, понимаете, дышат через раз, как бы, потом в трубочку. Хочешь жить — живи, не хочешь — не живи. Хочешь жить означает аскеза. Поднимите руку, кто из вас начал ходить или бегать, зарядку делать. Вы согласны, вот эти вы люди со мной, что жизнь поменялась, стала другой жизнью. Это уже не та жизнь, что вот до этого, так? Видите, все вам говорят об этом. Ну, выводите ее на улицу. Отчаяние заканчивается, когда человек получает силы. Мне не хватает сил, она обесточена. Ребенок плачет, потому что у него нет сил. В коляске на улицу, на свежий воздух, ребенок не плачет. Так и маму выводите на свежий воздух, она перестанет скулить. Практические занятия по первой лекции у нас сегодня с вами. На маму на улицу выводите, она не скулит. Просто попробуйте, увидите результат. Что философию разводить? Она не хочет жить. Ну, сейчас подумаем, как ее захотеть, чтобы она захотела жить. Жизнь означает движение. Начала двигаться, захотела жить. Вот я сегодня с утра встал, вы меня вчера замучили, у меня не было сил. Пошел, пробежался, на турнике позанимался, захотел жить. Все. Хочешь — живи, не хочешь — не живи. Вот женщина вопрос. Я вас помню с прошлого раза, с прошлого года. Вы с мужем все время сидите на моих лекциях, слушаете, обсуждаете что-то. Будьте счастливы. Конфетку вам. Оп! Простите, ей передайте. Вам, наверное, надо было по голове. Простите. Вам тоже конфет. Ну, чтоб не по голове. А боится уже. Простите, иногда так бывает. Одна женщина, ей апельсин попал по голове, она плакала, подошла ко мне, говорит, мне больно. Я говорю, ну простите меня. Потом она подходит ко мне через год, говорит, Олег Геннадьевич, я была бесплодная после того, как апельсин по голове попал. Я забеременела через 2 недели. Так что я не знаю, почему конфетка вам в голову полетела. Наверное, есть какая-то причина. Но вы так не думаете, что я должен вам по голове всем конфеткам после этого? Это я так сказал, к слову. Вот, девушка, ваш вопрос. Папа или муж?
Мама.
Мама пьет. Но это ее выбор, вот что делать.
Ну, вот она мне говорит, что или выбирать, какое ей есть, или
ее. Так и есть, да. Я не знаю, что может произойти, чтобы она бросила пить. Она очень твердый человек такой. Настойчивый, как бы, она не хочет ничего менять в жизни. И только какое-то чудо может заставить ее поменять. И это может произойти не раньше, чем через полтора года. Вот через полтора года у нее есть возможность какая-то внутренняя, как-то новую жизнь начать. Сейчас вам лучше об этом не беспокоиться, просто молиться за нее. Запомните такую вещь, что помощь самая большая осуществляется по отношению к человеку таким образом. Отношения между людьми находятся в сердце. Можете подарить цветочки. Спасибо вам большое. Опять она принесла такие же цветочки. Возьмите себе такой же цветочек. Давайте мне. Возьмите. Будьте счастливы. Смотрите, очень важно понять, что люди хотят с помощью слов облегчить участь своих родственников, пытаясь дать им знания. Это бессмысленная задача, потому что отношения находятся в сердце у людей. В сердце. Когда ниточка засорена в сердце, то... Вот у вас, допустим, отчаяние между вами находится. Между вами и вашей мамой отчаяние. Вы когда о ней думаете, у вас отчаяние возникает в сердце. Она, когда о вас думает, у ней протест возникает, такое напряжение. Чувствует, что на нее давит. Это называется засоренная ниточка. То есть связь между вами засорена. То есть нужно сначала молиться до тех пор, пока в сердце не появится спокойствие. Это значит, что вы уже готовы побеждать судьбу. Дальше вы начинаете молиться и постепенно приходите к ощущению, что вы сможете ей помочь. На все уходит, может быть, полгода, может быть, год. Вы просто молитесь. Не с ней вообще не разговаривайте ни о чем, просто молитесь. И в тот момент, когда вы сначала почувствуете спокойствие сердца, это 33% победы над ее судьбой. Потом дальше... Вы почувствуете, что вы сможете с ней общаться спокойно. Не о выпивке, а просто о жизни. Ну, просто о чем-то. О погоде там. Говорить с ней спокойно. Это значит, что вы половину ниточки прошли, очистили свою половину. И тогда вы можете уже с ней просто беседой, доброй беседой, очищать ее сердце. Потому что о чем бы человек ни говорил, люди все равно перенимают его характер. Но так как вы не хотите пить, значит, тогда и она тоже не захочет. Просто о том, что вы с ней говорите, о чем угодно. Допустим, моя жена не хотела двигаться, но она постоянно простывала, болела. И я с ней не говорил о беге, там, о ходьбе, потому что она бунтовала, чувствовала, что я на нее нажимаю. Я просто с ней разговаривал по-доброму, но в сердце хотел, чтобы она вела здоровый образ жизни. И пришло время, она сначала начала сильно хотеть этим заниматься. Потом она начала подружек искать, которые будут вместе с ней это делать. Потом она с подружками начала там бегать, зарядку делать. А потом сама. Так постепенно она изменила свою жизнь благодаря тому, что я совершал молитву просто. Я на нее не нажимал, не давил, а просто молился и верил, что придет время, и она включится. Так и ваша мама тоже. Все зависит от вас. Если вы на нее давите, вы портите ниточку вот эту, разрушаете между вами связь. И значит, вы никак вообще на нее не сможете повлиять. Но если вы просто молитесь, то вы очищаете эту связь. И в сердце становится спокойно. Потом вы можете с ней разговаривать спокойно. Это признак того, что вы на нее влияете уже. Если вы с ней разговариваете, не нервничайте. Она вам не противна, не вызывает неприязни, беспокойств. Вы разговариваете спокойно с ней. Это значит, что ваше сознание входит глубоко ей в сердце. Ну, не только то, о чем вы говорите с ней, а вообще все, что у вас есть хорошего, она перенимает. Точно так же, как люди перенимают все плохое тоже. Если, допустим, отец матерится где-то на работе, приходит домой и говорит ребенку, материться нельзя. Ребенок не будет дома материться, он будет на улице материться. Понимаете? Так же, как отец на работе, он будет на улице. Но, причем ребенок никогда не слышал, как отец матерится. Он это просто перемет, потому что перенимается сознание человека. Сознание – это живая штука. Она просто от одного человека переходит к другому. И хорошее все переходит, и плохое. Поэтому, если вы будете хорошо себя вести, думать о Боге, это передастся вашей матери, если между вами ниточка очистится. Вот чем надо заниматься. Поэтому люди должны учиться молитве. Они должны учиться очищать связи друг с другом. И тогда все наладится со временем. А если люди выясняют отношения, постоянно портят друг другу нервы, то отношения становятся хуже от этого и хуже с каждым днем. И наступает такой момент, что вообще невыносимо становится жить. Неправильное мышление. Не нужно трогать близкого человека. Нужно просто вести себя правильно, прощать его, молиться, кормить освященной пищей тоже сильно влияет. У меня есть одна знакомая, у нее муж такой очень образованный, такой сильный человек. Ну, она такая же тоже. Вот. И она просто кормит мужа освященной пищей. Она с ним вообще не говорит ни о чем, о духовном. Он даже слушать не хочет такие темы. И он начал быстро меняться. Он уже, как бы почти перестал выпивать. А если выпивает, то тайком, так, чтобы его не было видно. Начал меньше есть мясо там и так далее, понимаете? То есть все, и очень быстро, начал спортом заниматься. Очень быстро изменения происходят в сердце этого человека. Хотя он очень разумный. Она ничего не делает, просто кормит его освященной пищей. Освященная пища — это такая, ты молишься просто и готовишь с молитвой. И эта пища заряжается энергией Бога. Человек сам не молился и берет, ест эту пищу, и молитва входит к нему внутрь. Как будто он сам помолился. И все, а если человек молится, значит, он очищает свою жизнь. Хорошая методика. Очень хорошая. Мы эту методику проверили на собаке на одной. У нас, когда у меня ребята, у меня ребята учатся, они ведут себя как монахи, то есть они живут, ну, под строгим таким правилом, у них нет женщин там и так далее, молятся каждый день. Ну, чтобы освоить вот эти тонкие методы, нужно очень чистую жизнь вести. Вот, и в этом большом доме мы завели собачку. Собачка, когда она появилась у нас, она сразу у соседа загрызла двух гусей, принесла мне головы этих гусей вот так во рту и бросила меня перед ногами в знак благодарности за то, что я ее взял. Мы ее посадили на цепь, конуру ей взяли и все, и не выпускали ее за двор. И начали кормить ее освященной пищей. Через полгода наступила зима. Через 3 месяца она перестала гавкать на местную кошку. Ну, то есть, кошка чувствовала себя хорошо уже. Ну, то есть, через, когда наступила зима, я один раз шел мимо этой будки и заметил, что кошка зашла в будку собачью. Я заглянул внутрь, увидел, что кошка лежит на собаке, потому что было холодно, это было самое теплое место. Она зашла в будку, легла на собаку спать, и та не дергалась вообще. Потом весной собака начала сначала кормить всех соседских собак освященной пищей, а потом ела сама под конец. Потом мы ее, увидев такое поведение, освободили, цепи сняли, и она вышла, когда за калитку, по ней ходили гуси. Ну, то есть она просто лежала как бы. Потом она начала гавкать только на своих, то есть на чужих, а на своих не гавкала вообще. То есть она всех знала своих, по запаху определяла людей. А потом, когда она в предбанник зашла без спроса, ну как бы где обувь оставляют, она зашла без спроса, собака. Потому что там молились внутри, она слушала молитву. Потому что пища с молитвой же готовится, она привыкла к этой пище. Она слушала молитву, а туда заходить ей запрещено было. Я когда увидел, я говорю, выйди отсюда. Она поджала уши такая, но не вышла. Я тогда начал тащить ее за ноги, она упиралась как бы задними ногами, как бы не хотела уходить. Я тогда оставил ее, я понял, что она слушает молитву. Она подошла к двери, вот так легла ухом, прижалась и слушала, как люди молятся. Если собака меняется в результате молитвы, неужели ваша мама не поменяется? А что, хуже собаки? Готовьте освященную пищу, давайте своей маме. Ваша мама перестанет пить. Давайте другим тоже возможность задать. Сзади вот девушка, на последнем ряду. Вот там вот сзади вон. Почему всем добрый день, а мне добрый вечер? Я потому что уже старше других, что ли? Старею? Сколько? Пятый год?
Да.
А что вы так долго с ним встречаетесь? Зачем?
Я понимаю, что это приличная комната.
Нет, дело не в этом. Просто вы должны цену себе знать. То есть вы как бы молодой человек, встречаются обычно для того, чтобы взять замуж девушку. Вы ведь хотите замуж, да? Вообще-то? Или нет? Вы хотите замуж ведь, да?
Естественно.
Естественно. Если это естественно, тогда надо просто, ну, ограничить себе в своем уме, вот, допустим, ну, сколько, ну, 2 года это максимум, чтобы узнать человека, ну, сколько, 2 года. Все, если через 2 года мужчина вас узнал уже, и он не предлагает вам замуж, значит, он, ну, недоделанный какой-то. У него, значит, он недоразвитый, то есть у него не хватает возможности внутренней ответственность взять. Зачем тогда с ним встречаться? Надо закончить, точку поставить и все. Так уже 3 года надо было это сделать. Вы же понимаете, вы теряете себя в результате. Вы теряете... Вот понимаете, когда женщина позволяет так издеваться над собой, то есть 5 лет встречаться и замуж не предлагает. Она теряет себя, понимаете? Она потом будет думать, что так с ней можно себя вести вообще. Ну это же вообще кошмар какой-то. То есть надо просто ставить точку и все. И обычно, когда женщина ставит точку, у мужчины в мозгах происходит революция, и он начинает предлагать замуж. Но если вы упустили момент, тогда все. Понимаете, потому что постепенно человек надоедает. Особенно если вы позволяете ему в постели с собой лежать. Это вообще тогда. Вот женщина позволила мужчине, она к нему привязывается, а он, наоборот, к ней остывает. Ну, то есть он свое получил, ему уже неинтересно. Она привязывается, она чувствует его своим уже, как родным, понимаете? А ему все равно становится неинтересно уже. Что это значит? Это значит, что это тоже не очень хороший вариант вообще отношения строить. Поэтому в древней культуре сначала замуж, потом постель. Понимаете, но если женщина не понимает этих принципов, она думает, если я так себе не буду никому позволять, так меня вообще никто замуж не возьмет. Наоборот, разумные люди всегда как бы по-другому себя ведут. А если человек Хочет наслаждаться женщиной, так он все возможности, ему 5 лет. Мужчина забирал силы у женщин. Вот женщина, когда 5 лет одна живет, никого нет, она становится очень сильной с точки зрения возможности выйти замуж. И может найти себе очень сильного человека, если это называют целомудрие. То есть она соблюдает обет целомудрия, она становится чище, сильнее, сиять начинает. От нее такое сияние исходит, женская такая красота. И может найти себе очень хорошего человека. Но если ее оскверняют эти 5 лет, то она теряет эту красоту и возможность иметь кого-то еще в жизни. Ну, то есть нормальная женщина не позволит так с собой себя вести. Понимаете, имейте уважение к себе, к своей божественной женской природе. Не позволяйте издеваться так над собой. Женщина должна быть замужем. Нужно также, чтобы он обещал, что он обязательно будет давать ей возможность иметь детей. Но если вы это все позволяете, то это просто вы не уважаете себя и все, как личность. В чем вы хотите меня спросить, скажите? Ну тогда в чем ваш вопрос еще? Вот о чем мы еще должны с вами поговорить, если я вам уже все сказал? Мужчина, который 5 лет не может предложение сделать, просто недоразвитый человек, и нет смысла с ним дальше встречаться. Он как личность недоразвит просто. Бывает такое, понимаете? Есть анекдот такой, Буратино сделали, а у него на носу болт такой. Ну как, с болтом сделали. И, ну этот, папа Карло говорит, ну как бы, зачем с болт сделали? Ну как, без болта не получилось. Но он приехал, шел домой, у Буратины болт открутил, ноги отвалились. Все. Понимаете, недоделанный человек. С болтом на носу, понимаете? Зачем вы с ним встречаетесь? Оставьте его в покое. А? Что вы от меня хотите сейчас? Да не надо мне ничего объяснять. Что объяснять-то? Все объяснено. Мужчина не берет замуж 5 лет. Надо поставить точку. Все. Что объяснять? Да? Так это вообще тогда обман просто, понимаете? Если мужчина говорит, я не отказываюсь брать ответственность и не берет ее, значит он вас просто дурит. И может, вот женщине-мужику на уши лапшу навешать 5 минут просто. Можно такое наговорить, понимаете, я тебя замуж не беру, уже 5 лет он ей говорит. По той-то причине, знает, там у меня вселенские проблемы там, и поэтому вот когда я их решу, тогда замуж. Да бред это все. Если хочет взять ответственность, берет, да и все. Нет причины не брать замуж, понимаете, нет причины вообще. Есть только одна причина, недоразвитость. Но вы тоже недоразвиты, как женщина. Потому что вы не можете меня понять. Я вам уже 15 минут одно и то же говорю, а вы не слышите меня. А руку тянули не знаю как. Все, отдавайте микрофон, я не буду дальше с вами разговаривать. Девушка, вот здесь, а вы, да? Не уважает сами себя, вас никто не будет уважать. Да-да, спрашивайте, да. Поближе микрофончик, вас так с трудом слышу я.
Да, у меня получается 1 марта, вот вы приезжали первый раз на семинар, я поднималась, 4 марта у меня папа умер.
Вот это в прошлом году было, да?
Да. Угу. И в прошлом году это было уже получается. 4 месяца назад.
А я к вам 4 месяца назад приезжал, что ли?
Да.
Да? Я уже забыл. Хорошо. Это я вас разбаловал, значит, получается? Я к вам-то часто езжу.
Thank you.
почему, в чем проблема-то? Почему вы спрашиваете? Он где живет-то? Ну и что, на Востоне это полтора часа езды на самолет.
Ну да, но я просто как сначала не общалась, просто молилась.
Ну что, вы готовы к ним переехать, если что?
Да.
Ну и все.
А можно я просто хотела его спросить, чувствую, вы чувствуете, как я настоящий? Ну вот как бы стоит мне продолжать? Просто я молюсь, и на самом деле вообще не улучшается. Это я просто...
Я могу вам сказать, что у меня к вам чувство настоящее. Я про себя могу сказать только. А про него вы должны сами решить. Это ваше решение, не мое. Я не могу такие вещи говорить, потому что если я вам что-то скажу, а он не примет правильного решения, потом кто будет виноват? Угу. Вы должны сами изучать человека. Тогда слушайте меня внимательно. Общайтесь с этим молодым человеком и смотрите, запомните один принцип. Если мужчина добивается отношений, звонит сам, пишет, вот, постепенно увеличивает глубину отношений, хочет встретиться, что-то начинает предлагать, это значит, он добивается семейной жизни. Если он предлагает постель, предлагает гостиницы провести пару дней, еще что-то, отказывайтесь. Ну, то есть, понимаете, если мужчина правильно себя ведет, значит, есть чувства. Если он говорит, у меня такие чувства, вот как вот, вот в предыдущей беседе, знаете, может говорить, у меня такие чувства, а замуж не берет 5 лет. Значит, никаких чувств нет, это просто болтовня. Ну, то есть, понимаете, мужчина чувства означает, что он хочет взять ответственность. Потому что есть другие чувства еще, когда мужчина хочет наслаждаться телом женщины, балдеть от нее. Вот. Вот и все. То есть дальше смотрите, наблюдайте и делайте сами выводы насчет человека.
Спасибо вам большое. Спасибо вам за лекции. И вообще, на самом деле, ваши лекции каждый день услышаны. И как вы говорите, все, что близкий человек, да, что наполняюсь энергией, теплотой.
Не привязывайтесь к человеку сейчас. Не привязывайтесь. Просто следите, наблюдайте за ним. Смотрите, как он дальше себя будет вести. Если вы будете к ним не будете привязываться, будете вести себя сильно, как женщина, то он к вам будет привязываться. Всегда, когда есть любовь между людьми, то всегда женщина должна стараться не привязываться, а тогда мужчина будет привязываться. И тогда это правильно, это создаст семью. А если женщина привязывается, а мужчина не привязывается, это создает грех. Ну, то есть мужчина начинает наслаждаться женщиной, понукает ей, а она терпит. Ну, то есть надо наоборот делать, чтобы мужчина привязывался, а женщина не должна привязываться, когда создается семья. А потом, когда создалась семья, она должна его привязаться к нему, быть верной, никуда его не отдавать. Если она видит, что у него заводится другая тетка, значит, надо ей поцарапать фейс сразу. Да, прямо поцарапать и все, чтобы она убежала, испугалась. И все. А когда пока еще, ну, как бы не завелась семья, надо вот так вот. Не привязываюсь. Вот такая система. Запомнили?
Да.
Все, вперед. И если вы так будете действовать, всегда будет успех. Если женщина ценит себя, мужчина ее будет ценить в 5 раз больше. Если она его постель позволяет, ждет по 15 лет, когда он ей предложение сделает, она будет просто для него никем, нолью, просто ноль. Понимаете? Он может говорить все, что угодно, там какие-то вам рассказывать глобальные причины, почему он не может взять. Да нет таких причин. Понимаете? Войну мужчина сначала брал замуж, а потом шел на фронт. И она его ждала. Понимаете, вся есть как бы разные ситуации, но сначала мужчина берет замуж, а потом дальше, что хочешь, делает там. Понимаете, если он не берет, значит, он безответственный человек, он слабый просто, понимаете, вот и все. Есть только одна причина, а зачем за слабого человека замуж выходить? Надо оставить его развиваться, пускай развивается. Вот если сразу его оставить, он разовьется и потом предложит замуж. Понимаете, так часто бывает, девушка точку ставит, а мужчина потом ставит запятую. И он ее как бы вытаскивает и идет в ЗАГС. А если она точку не ставит, тогда никакой запятой не будет, понимаете, будет все то же самое. Поднимите руку, у кого так произошло, вы точку поставили, он вас в ЗАГС повел. Вон, смотрите, сколько лес рук. А поднимите руку, у кого точку не поставили и до сих пор не повел. Вот, делайте вывод. Ладно, мои хорошие, уже пора лекцию читать, уже 5:30, да? Часик мы с вами пообщались. А? Что? Ну, после лекции спросите, первый, будете первый. Что-то вы у меня уже все, мои хорошие, что-то вы прямо, я должен лекцию читать, мои хорошие, все. Уже я до 5:30, время 35 минут, все. А? После лекции, ну, вы же знаете, что можно. Я всегда после лекции с вами общаюсь. Просто вас много, я один. Я же не могу, вот у меня если было 100 голов, я бы с вами сразу поговорил со всеми. Не одна голова всего. Хорошо, давайте будем беседовать. Тема лекции теперь у нас, на лекцию. Итак, мы с вами первый день говорили о том, что есть силы природы. И многие, большинство людей не понимают, насколько они в их жизни важны. Я уверен, что большинство из вас так и не поняли после первой лекции, насколько силы природы для вас, вас важны. Потому что я уверен, что для большинства из вас ваш комфорт, ваше вот как бы ленивое состояние вам важнее, чем жизнь, здоровье и природа. Ну, вот у меня такой опыт. Нужно много-много это изучать и понять, и может быть нужно еще человеку еще и получить какую-то опасность в жизни, и тогда он начнет встрепенется и начнет выживать. И поймет, как правильно жить после этого. Иногда бывает так, что человеку нужен какой-то небольшой пинок судьбы. Вот. Но так или иначе, знание не помешает. То есть я вам все это рассказал, объяснил. Многие люди вставали, задавали вопросы. На их примере я вам показал, что вот им не хватает сил природы в их жизни. На вчерашней лекции я вам рассказал, что также Бог наделил человека возможностью насыщаться не только силами природы, а также силой людей, человеческой силой. Мы говорили, что у человека есть божественная энергия. Так же, как у природы есть божественная энергия, она насыщает здоровьем человека. Но божественная энергия людей насыщает человека социальной силой. Что такое социальная сила? Это такая сила, с помощью которой можно выйти замуж. Не надо с подсветкой меня снимать, меня слепит глаза. Слышите? Да, не надо. Вот. То есть с помощью социальной силы человек может занять высокое положение в обществе. Он может найти работу себе. Это сила. То есть, допустим, для того, чтобы мужчине найти себе работу, ему нужно научиться просто делать добрые дела для людей, трудиться для всех. Помните, мы с вами говорили, вчера я приводил пример, помог приятелю устроиться на работу, повел жену в кино вечером в субботу, под дом накормил бездомных собак, вот, и так далее. Ну, то есть, когда мужчина очень активен, это уже не первая стадия, понимаете, вот это вот пробуженность, как пробужденность, это уже вторая стадия, потому что на первой стадии мужчина, я называю эту стадию ватрушка, то есть что это за стадия? Мужчина не разбужен, то есть он, его психика ленивая, понимаете, он ну, не может себя заставить ничего делать, у него сила воли слабая, самооценка слабая, он не разбужен. Поэтому сначала мужчина должен себя разбудить, или кто-то ему должен это помочь сделать. Вот меня разбудили 8 лет. Меня отец отвел в секцию самбо, а там тренер в Тольятти тренировал ну, сборную России, как бы, самбистов. И меня как начали там гонять, как сидорову козу. Вот с 8 лет. Я там 6 лет позанимался, стал мужчиной. Понимаете, до 12 лет я стал крепким, как бы выносливым и так далее. Вот это мне помог просто тренер. Он из меня сделал человека. Понимаете, тренер по самбо. Вот. А потом я сам продолжил себя гонять уже. Вот. То есть мужчине сначала нужно проснуться. Он должен, волевой импульс у него должен сначала включиться, у мужчины. Потом дальше, когда вам волевой импульс включился, он дальше должен развивать себе социальную силу. Он должен вот постоянно всем помогать, о всех заботиться, быть активным человеком. Я так жил. Когда в институте я учился, когда у меня было свободное время, я шел в клинику и говорил... Кому из пациентов помочь? И все как бы смеялись надо мной. То есть, ну, они говорят, вот пришел, ну иди вон там помоги. И потом они даже, я не спрашивал, я просто заходил, все меня знали уже. Я заходил в любую палату, все меня ждали, говорят, заходи к нам. И там люди же, они лежат, им тяжело, им надо, чтобы кто-то что-то. И я там тому нажал сюда, тому сюда, третьим поговорил, четвертому что-то сказал, помог там, кому-то что-то подарил. Понимаете? Прошел год, я вот так вот год вот ходил по людям, у меня начало появляться понимание, как помогать людям. У меня пошел вот этот вот, я начал видеть болезни, чувствовать, просто желая помочь людям. Прошло 2 года, и люди потом захотели ко мне на лечение. Мне не надо было уже ходить, люди сами ко мне пошли. Я им постоянно там что-то делал, помогал. Потом лекции начал читать. Так постепенно вот все развивалось. Понимаете? Ну, то есть, если мужчина разбужен, он начинает дальше просто действовать. Приходит время, и он находит себе друзей, возможности, то есть, его устраивают или сам устраивается на работу. Ну, то есть, вопрос просто в развитости человека, и все. У женщины то же самое. Вот как выглядит неразбуженная женщина? Девушка, она мечтательница, то есть она сидит дома, очень чувствительная, ранимая, мама ей готовит, она сама ей некогда готовить, ей надо мечтать о замужестве, о будущем, она занята очень. Вот, она сидит, мечтает, там двигаться тоже не хочет, попу тяжело отрывать, женское тело ленивое же. Вот, ну и вот так вот, как девочке помочь? Надо отдать ей в какой-нибудь кружок, то есть, может быть, это не обязательно движение, хотя движение тоже хорошо. Это может быть танцы, это может быть рисование, пение, может быть художественная гимнастика, хореография, что-то это должно быть такое, связанное с искусством, с любовью, чтобы была музыка, чтобы было творчество, чтобы были стихи, песни, поэмы. То есть, когда энергия любви у девочки включается, она становится очень активной. Очень развитый, понимаете, как человек. И когда девочка включается, то вся сила ее идет в красоту. Ну, то есть, если у мужчины все идет в решимость, способность побеждать судьбу, то девочка, когда пробуждается, то есть, она это происходит с помощью творчества. То есть, девочке нужна обязательно или пианино, или танцы, или рисование, что-то ее должно включить, чтобы она у ней творческая вот эта энергия, вот женская такая вот, творческая энергия должна пойти жить. Вот когда она начинает жить, то девочка становится красивой очень. Ну, то есть красивая означает влиятельная, как женщина. И у нее в результате начинает зреть чувство собственного достоинства. Есть мужское чувство собственного достоинства, есть женское. Чувство собственного достоинства – это такая сила, которая приносит человеку удачу. Что такое чувство собственного достоинства? То есть человек должен в своей жизни копить добрые дела. Вот для женщины добрые дела – это забота обо всех. Даже женщина просто улыбается, ходит по улице всем – это тоже добрые дела. Она всем дарит любовь. Спасибо большое. Вам неудобно смотреть на меня, да, из-за цветочков? Тогда кто-то возьмите все цветы, поставьте в вазу. Вот вы поставьте, если вам неудобно смотреть. Кто-то поставьте в вазу, чтобы людям было удобно смотреть. И тогда все нормально. Да я что ж, я же ни в чем не обвиняю вас, все нормально. Вот. И сам горшочек чуть-чуть вот сюда подвиньте назад, да. Вот так, ага, все, отлично. Все, нормально? Вам нормально смотреть на меня? Тоже отодвиньте чуть-чуть цветочки. Вот. Ну, то есть, другими словами, есть люди разбуженные, у которых активная жизненная позиция. Они называются счастливчиками. Ну, то есть, почему они счастливчики? Потому что они умеют копить благочестие. То есть, что такое благочестие? Это такая энергия в сердце, которая приносит человеку удачу. Вот если смотреть на одного человека, кажется, что он такой замученный весь, несчастный. На другого смотришь, к нему хочется подойти, поговорить с ним. Ну, то есть, один человек излучает силу, а другой слабость. Откуда берется эта сила? Эта сила называется благочестием. Эта сила берется из добрых дел. Для мужчины добрые дела – это давать поддержку людям. Можно защищать кого-то, можно, допустим, что-то помастерить для кого-то. Ну, то есть, надо постоянно по-мужски себя проявлять как личность. Вот. Для женщины добрые дела – это забота. Как женщина проявляет себя как личность? Когда человек постоянно активно проявляет себя как личность, вот у нас есть клуб «Благость», допустим. Видите, ребята добровольно, девчата взяли, организовали, помогли организовать лекцию. И они везде ходят, здесь заботятся обо всех, то есть... Это и есть вот эта активная жизненная позиция. Вы скажете, да ну, что это, заботиться обо всех. Оплатить не будут за это или нет? Понимаете, люди часто думают, что за все надо деньгами брать. Но на самом деле есть два варианта получать что-то. И разумные люди знают второй вариант. Я вас сейчас не вдохновляю мне помогать лично. Я вам говорю о принципе, что если человек... начал что-то для кого-то делать, то есть два варианта. Или он берет деньгами, или, если он не берет деньгами, то он все равно ничего не теряет. Бог ему дает благочестием. Что такое благочестие? Это такая сила, которая проявляется в будущем в виде блага, которое приходит к человеку. Но там, видите, там не просто слово «благо» применяется, а еще и слово «честь». Благочестие. Что это значит благочестие? Это значит, что человек становится достойным. Другими словами, на него обращают внимание от того, что он делает добрые дела. То есть один вариант за добрые дела всегда просить деньги или еще что-то, и эти добрые дела на самом деле все пойдут только в эти деньги у тебя, ничего там внутри не прибавится, удачи не прибавится, силы не прибавится. Второй вариант, ты просто делаешь добрые дела. Для того, чтобы все были счастливы. Вот мне человек сказал, это глупо такие классные лекции на бесплатное скачивание ставить в интернет. А я говорю, что это ты глупец, если ты сказал мне такие слова. Потому что ты не знаешь глубины этого мира. Ты не знаешь, что если делать добрые дела, то это никогда... никогда не уходит в бесконечность, в пустоту. Бог всегда за все благодарит, Он очень благодарный. И Бог все знает и все видит. Если ты просто что-то делаешь для людей, то тогда человек получает благочестие. Что такое благочестие? Это, во-первых, привлекательность, мужская, женская. Человек становится привлекательным, когда он делает добрые дела. А во-вторых, это... еще и честь. Понимаете, вот, допустим, вышли на ринг два бойца, да? Оба пытаются делать грозный вид. Оба показывают, что они победят. Но реально один из них выглядит сильнее другого. И когда один бьет, тот не реагирует. А второй бьет, тот реагирует. Вот когда человек... не реагирует, но при этом указывает на свою силу, это называется благочестие. Понимаете, это искусственно не сделаешь. Или у человека эта сила есть внутри, или ее нет. Одно из двух. Если, допустим, человек многих людей защитил в своей жизни, даже пусть в прошлой, в этой жизни он становится очень храбрым и способным побеждать. То есть возможность быть храбрым идет от того, что ты кого-то защищал. Это не просто возможность с потолка, которая взялась, понимаете? Не то, что так родился, кости толще, морда крепче, понимаете? Это все означает сила определенная, которая взялась с прошлого, с добрых дел, от того, что делал человек добрые дела. Ну, то есть, о чем мы сегодня с вами говорим? Мы говорим об успехе, да? Вы хотите знать, что такое успех? Успех – это сила в человеке, сила. И мы говорили о том, что можно, ну, если человек разумный, он может силу взять из природы, эта сила пойдет в здоровье. Если человек делает добрые дела, сила берется от людей, и эта сила идет в его социальный успех. Вы скажете, некоторые люди, они уже родились в богатой семье, они ничего доброго никому не делали, наоборот, всех грабят потом всю жизнь. Да, такое тоже может быть. Человек в прошлой жизни много добрых дел сделал, уже в этой жизни рождается в богатой семье, но в этой жизни его никто не научил делать добрые дела. Понимаете, деньги, слава, успех сделали его ленивым и несчастным. В результате он все потом потеряет, этот человек. Все свое богатство человек теряет, если он не использует его на благо других людей. Все. Оскотинился деньгами, властью, значит, все потеряешь. В следующей жизни вообще нищим можешь родиться. Если ты неправильно использовал дарованное тебе богатство, ты все теряешь. И потом мы же вечно живем, в следующей жизни вообще нищим можешь родиться. Поэтому смотрите, ни энергия природы, ни добрые дела по отношению к людям не являются абсолютным действием, которое может человека привести к победе над судьбой. Потому что все эти действия, они имеют опасность гордости. Вот, допустим, здоровый сильно человек, гордый человек. Куда гордость здорового человека идет? Он говорит, да блин, да я вообще, как бы у меня здоровье железное, я могу там 10 литров пива выпить, и вообще мне ничего не будет. Понимаете, то есть здоровый человек начинает рисковать своим здоровьем, он там прыгает с моста, там обжирается пельменями наспор. Ну или рано или поздно его здоровье рушится, потому что гордость любая приводит к поражению, понимаете? Дальше, допустим, красивая девушка получила, сделала много, служила людям, заботилась обо всех, получила красивое тело. Красивая девушка, с самого рождения красивая, все на нее смотрят, все любят. Дальше что получается? Начинает гордиться своей красотой. Но гордая девушка, хоть красивая, хоть некрасивая, никому не нужна. Поэтому она знакомится легко, как бы привлекает все внимание, замуж никто не берет, потому что гордая. Не хочет никому уступать ни в чем, ведет себя капризно. Ну и зачем кому такая нужна? Ну хоть ты тысячу раз красивая. Но если ты гордая, это значит, никогда не будешь счастлива в жизни. Видите, поэтому, несмотря на то, что человек может наполниться энергией природы, может наполниться энергией добрых людей, служа им, все равно самая главная сила, которая может помочь человеку в жизни, это сила Бога. Потому что только энергия Бога делает человека смиренным, разумным, делает человека мудрым, терпеливым, понимаете, делает человека просветленным. Ну, то есть, другими словами, все это надо. Некоторые люди служат только Богу, ничем не занимаются, совсем здоровьем, никому не хотят помогать. Эти люди тоже скупцы, на самом деле. Если человек служит только Богу, только в храме и вообще, ну, как бы никого не хочет замечать, он тоже становится гордым. Он говорит, вы платите за мою жизнь. И он не хочет даже здоровьем своим заниматься. В результате его здоровье он теряет, уходит из жизни рано. Понимаете? И так далее. Человек говорит, бросает жену с детьми, я говорю, я пошел в храм. Все. Я святой, ты грешница. Бог наказывает такого человека. По-настоящему, ну, возвышенный человек всегда выполняет свой долг перед людьми, никогда не бросает никого. И при этом он не пренебрегает своей ответственностью перед Богом. Понимаете? Поэтому человек должен очень глубоко понять этот смысл человеческой жизни. То есть молитва, служение в храме, забота о священнике, о возвышенных людях является первостепенным долгом человека в жизни. Вот мы, допустим, всю жизнь чем занимаемся? Выживаем просто. Вот, допустим, взять любого зайчика. Он чем занимается всю жизнь? Ищет кушать, ищет норку, ищет себе самку, заводит потомство, защищает свое потомство и так далее. Чем человек отличается от этого зайчика, если он всю жизнь занимается тем же самым, но только более, так сказать, интеллектуально? Ничем. Понимаете, человеческая жизнь предназначена для более высоких вещей, для того, чтобы что-то сделать бескорыстно другому, для того, чтобы научиться молитве, потому что если человек этого не делает, он проживает свою жизнь просто зря. Если человек просто занимается тем, что он поддерживает свою жизнь, а в том числе и воспитание детей, это поддержание жизни, все это просто то же самое, что животные делают. Они же тоже обучают там своих птенцов там, и так далее. Просто на своем уровне. Но в чем тогда мы отличаемся от животных или от птиц? Человек от животных и от птиц отличается только тем, что он ходит в храм, тем, что он читает молитву, желает всем счастья, тем, что он переступает через вот это чувство самосохранения. Он выше этого чувства стоит, он начинает чувствовать свою вечность, для что-то для своей вечности начинает делать. Понимаете, в этом смысл человеческой жизни. И Бог так устроил, что чем выше поступок человека, тем выше ему приходит благо и тем выше защита. Вот, допустим, если человек полюбил природу, раньше в древней культуре многие люди поклонялись природе. Они поклонялись земле, солнцу, ветру. И это поклонение давало результат. Они были здоровыми, выносливыми, сильными, жизнерадостными. Понимаете? Ну, то есть, поклонение природе – это тоже поклонение Богу, но только низшего порядка. Эти люди не знали, что такое молитва настоящая, что такое бескорыстие, потому что они поклонялись природе. Они получали силу, но разума не получали. Когда люди поклоняются людям, ну, то есть, просто альтруисты, служат людям, заботятся обо всех, они тоже получают много благочестия, социальной силы, и так далее. Но при этом они даже толком не знают, какое благо нужно людям по-настоящему. Вот, допустим, просто кормить людей. Это хорошо. Но меняет ли сердце человека это кормление? Вот в чем вопрос. А если ты кормишь освященной пищей, то тогда ты получаешь двойное благо. Человек очищается в свое существование, начинает осознавать себя как душу. И одновременно получает пищу, получает любовь в свое сердце вместе с этой пищей. Понимаете, все, что бы человек ни делал, он должен это соединить с Богом. Например, на природе бегаете, слушайте лекцию духовную, слушайте духовную музыку. Упражнения делайте статические, молитесь. Пост проводите, читайте священные писания, потому что во время поста ясной голова становится. В это время надо в сердце свое знание пропустить. Ну, то есть, другими словами, если вы хотите здоровый образ жизни, соединяйте это с Богом. Если вы хотите добрые дела делать, соединяйте это с Богом. Вот, допустим, кормите людей, кормите освященной пищей. Если вы хотите там что-то подарить, дарите тоже какой-то предмет, связанный с Богом. Может быть, священное писание, может быть, икону и так далее. Всегда все связывайте с Богом. И тогда гордость, нищета, злоба, отчаяние, раздражительность не придут в вашу жизнь. Потому что, когда человек себя соединяет с Богом, то он соединяет себя с настоящей, глубочайшей чистотой. Ну, то есть, что такое обидчивость? Это грязь, определенная грязь сознания. Что такое гордость? Это грязь сознания. Когда человек наполняет свою жизнь природой, людьми добрыми. Это правильное мышление. Но при этом надо еще не забыть про Бога, потому что иначе ты, наполнившись всем этим, неправильно в своей жизни это сможешь и будешь использовать. Понимаете? Ну, то есть, еще раз повторяю, здоровый человек гордится своим здоровьем. У меня был один знакомый, морж. Я у него учился, ну, в Тольятти учился моржевать. Он умер в молодом возрасте от перегрева. Он так наморжевался, что на солнце просто у него произошел инсульт. Понимаете, потому что он все больше в ледяной воде и больше, и он всем показывал, какой он морж, понимаете. То есть он, ну, организм его все больше и больше отвыкал от жары в результате. Ну, то есть он привыкал к холоду, отвыкал от жары. В результате наступило лето, и у него инсульт, и смерть. Понимаете, то есть, другими словами, человек начал гордиться собой. Или, допустим, ты делаешь наклоны. Если ты делаешь для здоровья наклоны, как ты их делаешь? Спокойно, желаешь всем счастья, никуда не торопишься. Сколько делаешь наклонов? Сколько надо. Чувствуешь, если устал, не делаешь больше. Это означает, что ты в каком сознании делаешь? В сознании смирения. Потому что ты связан с Богом, ты молишься в это время. Теперь смотрите, если ты несмиренно делаешь наклоны, сделал 50 наклонов, а я могу больше. Сделал 60, а я могу больше. Сделал 70, а я могу больше. И что происходит незаметно для человека, потому что он находится в состоянии гордости. Эти наклоны приводят его к надрыву. То есть он делал наклоны для здоровья, а получил что? Разрушение здоровья. Вот когда человек бежит, допустим, он должен бежать очень спокойно, никуда не торопясь. Если он чувствует, он хорошо научился бегать, не надо себя изводить, не надо гордым становиться. Просто бегай дальше спокойно. Конечно, ты будешь делать бегать чуть быстрее, но бегай спокойно, никуда не торопись. Допустим, я часто бывает бегу, и меня обгоняет какой-то человек. Я помню, в Индии в одном святом месте я бежал, вокруг святого места. И молодые ребята, они шли, увидели, что я бегу, решили надо мной подсмеяться и побежали, короче. Бежали, а там одна дорога, как, короче. Ну, остановились, идут, как бы я пробегаю мимо опять, потому что я же никуда не тороплюсь. Они пробежали, остановились. Я пробегаю мимо, говорю, ну, побежали дальше, что вы же, как бы, сильнее меня, лучше. Побежали дальше. И так я их помучил несколько раз. Они пробегут, остановятся. Я опять пробегаю мимо, говорю, ну пойдемте. Опять. И так я их повоспитывал, понимаете? Немножко. Они потом подальше от меня такие отошли уж. Набегались. Поняли, что не все так просто. Но я никуда не торопился. Вот, они торопились меня обогнать. Поэтому и замучились. О чем я вам сейчас говорю? Человек, который не контролирует себя с помощью наставника, с помощью священных писаний, с помощью молитвы, с помощью храма, этот человек, несомненно, все свое благочестие направит на гордость и разрушит свою жизнь. Поэтому людям просто так благочестие не дается. А если дается, то это опасная вещь. Приведу пример. Допустим, человек просто решил стать вегетарианцем. Когда человек не ест мясо, это благочестивая жизнь. Он копит благочестие, он становится... Ну, мясо это такая пища, которая... Ну, хоть вы скажете, у нас это национальная пища. Неважно, какая это пища. Важно то, что мясом человек может питаться, когда он живет в Сибири где-нибудь там. Где... В юрте, понимаете, где нет никаких продуктов. Ему нечем питаться, он помирает с голоду. И он тогда, человек имеет право, по священным писаниям, пользоваться жизнью животных для того, чтобы сохранить свою жизнь. Потому что жизнь животных менее ценна, чем человеческая. Но если завалом продуктов любых, понимаете, вокруг, мясо не нужно. Оно не помогает человеку обрести благочестие, чистоту, потому что это пища насилия. Понимаете? И, допустим, человек решил, понял, что так, начал питаться без мяса, вы скажете, что без мяса не хватает веществ в организме. Это полный бред вообще, полный бред. Вот я, допустим, мясо не ем уже с 24 лет, 30 лет. Если бы мне не хватало веществ, я бы давно загнулся. Понимаете, я ем все меньше и меньше, потому что вот эта пища без мяса, она настолько сильно усваивается, что со временем уже надо все меньше и меньше. Я сейчас вообще уже один раз ем в день, там вечером фруктиков чуть-чуть. Потому что усвоение стало очень сильным. На Украине у меня была передача для детей вегетарианская. И один юноша спросил, говорит, без мяса, сказал, без мяса невозможно жить, Олег Геннадьевич. Я говорю, замечательно. Впервые на украинском телевидении выступает мертвый доктор Тарасунов. Потому что я уже без мяса живу 20 лет. Я 10 лет назад эту передачу говорю, видите, я мертвый, но я, тем не менее, с вами говорю. Это чудо. Потому что я говорю, без мяса уже 20 лет. Смешно. Вот, так вот, человек, который бросает мясо, но при этом не молится Богу, он начинает презирать всех, кто ест мясо. Начинает, видя этих людей, чувствуя рядом с собой, начинает морщиться, вот, терроризирует своих родственников, вышвыривает мясо из холодильника. Ну, то есть, это что, он как бы... Не насилие должно сделать человека каким? Смиренным, сострадательным. То есть, когда человек не ест мясо, предполагается, что он станет смиренным и сострадательным. И так оно и есть. Но из-за того, что он не молится Богу, а просто стал вегетарианцем, понимаете, результат? Он стал гордым. Ну, то есть, любое благочестивое действие без Бога приводит к гордости, и человек начинает чувствовать себя выше, лучше других, понимаете? Он начинает кичиться собой, хотя сам этого не понимает. Или, допустим, второй вариант. Привожу вам пример. Один мой знакомый бросил курить. Ну, такой крепкий, накачанный человек, такой спортсмен. И так получилось, разок мы едем в лифте вместе с ним, и в лифте мужчина, он не курил там, просто он не загасил сигарету. И лифт весь наполнился вот этим дымом. И лифт такой небольшой, и вот представьте, такой накачанный человек, такой, как бы, такой боевое искусство, да? Мужчина рядом стоит, да, напротив. И это тот боевое искусство, у него как бы лицо краснеет такое. Он смотрит ему прямо в глаза, тот с этой сигаретой, короче. Дым идет, тот этим дымом дышит, смотрит в глаза такое ему. И я рядом стою, наблюдаю за этой картиной. Ну, тот, естественно, как бы он выскочил из лифта, такой, понял, что ему его жизнь удалась, что ему повезло. Я как бы, я смотрю на него, говорю, вот смотри, ты среагировал на этого человека, а я нет. Как ты думаешь, почему? Он говорит, ну, наверное, потому что вы не курили никогда, я курил, и сейчас он мне напомнил об этом. Я говорю, это правильно. Этот грех у меня проработан больше, чем у тебя. Но есть еще одна причина. Я все делаю для удовлетворения Господа, и духовный учитель, не считаю все своей заслугой, а ты бросил курить сам и считаешь это своей заслугой, ты гордишься этим, поэтому ты вошел в гнев, видя, как рядом с собой курит человек. Понимаете, да, о чем я говорю? Ну, то есть ко мне подходит один мужчина и говорит, слушай, ты, говорит, у меня жена лекции слушает твои, говорит, раньше она нормальная была, нормальным человеком. Сейчас она все мясо из холодильника повыкидывала, как бы курить мне дома не дает, выпивать не дает, как бы гоняет меня по комнатам. Он говорит, она зверела просто. Сделай что-нибудь с ней, она только тебя слушает. Это называется гордость. Если ты хочешь помочь близкому человеку, он, допустим, ведет себя неправильно в жизни, ну, прими его таким, как он есть, прости ему. И тогда ты сможешь ему помочь. Но если ты его ненавидишь за то, что он не такой, как ты, живет хуже тебя, как ты ему поможешь? Если ненависть в твоем сердце копится благодаря тому, что ты ведешь праведную жизнь, то это называется гордость. И гордость разрушает в конечном счете человека. Гордый человек не может быть счастлив. Поэтому без наставника, без Бога, без освященной пищи человек не может быть удачливым в жизни. Потому что вся энергия благочестия, которую он делает, добрые дела, все идет в гордость. Понимаете, человек, который много людей накормил в жизни, Он становится гордым тоже. Тем, что он вот всем помогает такой. Понимаете? Поэтому будьте осторожны в этом вопросе. В вопросе самосовершенствования. Наблюдайте за собой, следите. У меня вот есть друзья, много друзей. Не все, конечно, но многие из друзей, которые начали читать лекции. И чуть-чуть появляется популярность. Одна и та же система. Вот у всех одно и то же. Уже 8 человек за мою жизнь. Одна и та же система. Чуть-чуть человек становится популярным. Чуть-чуть человек становится популярным. Женщины, девушки сразу, как бы он кумиром становится. Они смотрят на него, как на Бога. Но он, естественно, чувствует себя точно так же. Вот как на Бога на него смотрят, он становится все более божественным, божественным, божественным. Потом дальше что происходит? Его божественность достигает такой степени, что он жене пинка под зад и берет себе какую-нибудь молодуху лет на 20 младше. Вот вся божественность. Понимаете? А Бог за это потом его жестоко наказывает. И этот человек теряет духовную силу, теряет популярность, теряет веру в Бога, начинает вредные привычки у него просыпаются в сознании, полностью деградирует. Или на каком-то этапе останавливается, чуть-чуть затормаживает, потому что хватает здравого смысла. Представляете, страшно как. Человек загордился собой, до свидания. Все, Бог наказывает. Ну, то есть, другими словами, я вам рассказываю сейчас про успех. Я на одной лекции спрашиваю людей, говорю, поднимите руку, у кого плохой период, кому сейчас тяжело жить. Люди подняли руки. А теперь я поднимаю руки, спрашиваю, а поднимите руку, а у кого хороший период? Подняли руки, у кого хороший период. А теперь поднимите руку, у кого не может быть никакого плохого периода, у кого всегда будет супер. И поднимают пару человек руки. Я говорю, давайте я с вами поговорю кое о чем. Он говорит, ну давайте, Олег Геннадьевич. Вы реально считаете, что у вас всегда будет все хорошо? Ну, я так реально считаю, да. Это и есть гордость. Как только человек так начал считать, у Бога сразу появляется большая необходимость ему показать Кузькину маму. Мне в Риге разок записку написали. Олег Геннадьевич, скажите, ни в одном русском словаре я не нашел, что такое Кузькина мама. Я говорю, я вам, к сожалению, не хочу показывать Кузькину маму. То есть не буду вам показывать Кузькину маму. Но Бог иногда показывает. Понимаете, Бог иногда показывает тем, кто считает, что у них все нормально, и никогда плохо не будет. Понимаете, вот это вот означает гордость. Человек должен внимательно относиться к своей судьбе, смотреть, что там у него в жизни происходит. Если он считает, что у него все классно и все будет классно всегда, то это опасно так считать. Это всегда приводит к поражению в жизни. Знаете, один раз я ехал на машине в Краснодар из своего поселка и увидел, как один джигит, а у нас, ну, Восток, тоже там Краснодарский край, там много таких очень крутых мужчин, восточная национальность, такие грузины, всякие азербайджанцы там. Ну, крутые люди такие, знаете. Ну, он, короче, пронесся мимо меня. Пронесся над землей. Вот. Но он как бы, он ездит по-настоящему, как мужчина, понимаете? Но потом этот мужчина, как бы, я проехал 5 километров, уже лежал рядом с своей машиной, потому что он в лепешку врезался. Понимаете? И когда я проезжал мимо, я увидел, как его душа вместе с тонким телом вышла из грубого тела. И как он увидел себя сверху. И очень сильно удивился. Что с ним такое произошло? Он был в шоке, что тело разбито, а он на него смотрит. Вот и я застал, вот прям долю секунды застал это все, увидел эту картину. Понимаете? В этом мире бывают разные ситуации для разных людей. Иногда гордость бывает такой, что человек теряет все в своей жизни, даже саму свою жизнь. А иногда человек теряет своего близкого человека, поругался и все, типа, все, на второй раз на грабли не наступаю, если горшок разбился, его не склеишь. И как бы ломаю подкидную доску и ухожу из большого спорта. Да, потом один человек остается. Богу не нравится такое поведение. Меня одна родственница позвонила сегодня и говорит: Олег Геннадьевич, муж наорал на меня, говорит, уходи и все. Что делать? Я купила чемодан себе, как бы. Что делать? Я говорю, ничего, посиди в комнате немножечко где-нибудь, отдохни. Когда он успокоится, живи дальше. Она говорит, я что теперь, я ему позволяю так себя вести? Нет, не позволяешь. Просто он вышел из равновесия, немножко съехала крыша. Просто прости его и живи дальше. А если, говорю, уйдешь, останешься одна, без мужа. Он говорит, он меня не любит. Я говорю, почему не любит? Он просто устал на работе, перенапрягся, начал орать. Неправильный образ жизни. Он тебя любит. Ты же знаешь об этом. Она говорит, да, я знаю, вчера сам признавался. А сегодня, говорю, выгоняет. Значит, он просто переутомился. Вот и все. Она говорит, что вот так вот, вот просто вот так, все просто оказывается. Я говорю, да, вот так все просто. Надо просто не гордиться собой, а жить спокойно жизнью и делать выводы из всего. Если человек так на работе устает, значит, надо его вытаскивать на улицу, двигаться с ним как-то, делать так, чтобы он так не уперетомлялся, чтобы крыша у него не рвало. Потому что мужчина один переутомляется, у него рвет крышу, он начинает выгонять из дома. Другой переутомляется, выпивать начинает. Третий переутомляется, курит. Четвертый переутомляется, гулять начинает. Пятый переутомляется, у него инсульт. Шестой переутомляется, там сутками смотрит телевизор. Говорю, поэтому у тебя не самый плохой вариант. Ну, переутомился, начал орать. Ну, не самый плохой вариант. Он мог гулять начать, спиться там в стельку, рыгать, под столом лазить. Не самый плохой вариант. Какой вывод? Надо просто начать тебе сначала менять свою жизнь. Самой надо восстанавливаться, учиться. Всегда женщина, жена является сердцем мужа. Когда женщина чувствует, женщина быстрее чувствует истину, чем мужчина. И поэтому в семье есть женщина, есть мужчина. Для чего? Для того, чтобы женщина вдохновляла мужчину менять свою жизнь. Если она видит, что он неправильно живет, значит, надо самой начать правильную жизнь вести. И постепенно это перейдет на него. Он тоже начинает со временем менять свою жизнь. Так устроена жизнь. А когда мужчина поменял свою жизнь, женщине можно расслабиться уже. Нежелание религиозной одежды одеть – это тоже гордость. Есть разные виды гордости просто. Тоже вид такой гордости, понимаете? Поэтому запомните одиночество. У нас сегодня заявлено в теле. Как преодолеть одиночество? Запомните, одиночество – это никогда мужа нет. Одиночество – это гордость. Если человек одинокий вот по жизни, значит, он просто гордый. Потому что, если, допустим, у тебя нет мужа, хорошо, тогда должны быть подружки, должны быть друзья. Если у тебя есть друзья, они тебя могут с кем-то познакомить, понимаете? Если человек просто одинокий, никого у него нет, это такой вид гордости просто, и все. Человек никому не хочет отдавать свои силы. Он просто живет для себя, и все. Вот это и есть одиночество. Я всегда привожу такой пример и говорю, вот, допустим, я не смогу читать лекции, и у меня нет работы. Поднимите руку, кто мне поможет устроиться на работу в зале сразу, лес рук сразу поднимает. Вот. Ну, то есть я без работы не останусь. Почему? Потому что много друзей, понимаете? У меня была одна лекция в этом, по-моему, в Новосибирске. «Победа над трудностями судьбы» назывался семинар. Я людям рассказывал вот эти все вещи. Потом мы начали молиться. То есть мы вышло несколько человек, на сцену прям вышло. И все люди, повторяя, я желаю всем счастья, им направляли силу, чтобы им помочь в трудную судьбу. И потом мы спрашивали, и была одна женщина, она очень искренняя, она говорит, Олег Геннадьевич, я в этом городе приехала, у меня нет ни жилья, ни работы. Я, говорит, совершенно одна и без денег. Но я, говорит, искренне молилась, и я в сердце почувствовала благодать какую-то Божию. Мне стало как-то легче. И я говорю, я тоже в сердце кое-что почувствовал и говорю, а какая у вас специальность? Она говорит, парикмахер. Я говорю, поднимите руку, кому нужен парикмахер на работу. Два человека подняла руку в зале. Вот. Я говорю, ну вот вам, вот эти люди вам предоставят работу. Один из них, выбирайте, кому пойдете. Потом спрашиваю, а у кого есть как бы пустует квартира, вот и вы можете дать возможность вот этой женщине доброй как-то пожить какое-то время, чтобы она устроилась, чтобы денежки появились. Еще два человека поднимают руки, короче, все, устроили на работу ее, короче, это, и нашли квартиру. Просто видите, как бы, если человек искренне молится, сразу Бог может сразу прямо дать возможность. У меня на одной лекции такой результат был, что один мужчина такой говорит, Олег Геннадьевич, я молился очень сильно, но я не могу себе найти девушку. Все равно не могу. Смотрю, парень такой хороший. Я говорю, иди сюда. Вывожу его такой. Говорю, кому нравится молодой человек? И поднимают руку 5 или 6 девушек. Я посмотрел на всех, посмотрел, у кого совместимость хорошая с ним. И говорю, вот с ней и знакомьтесь, вот с этой девушкой. И он, я ему сказал, вот эта девушка вам нравится? Он говорит, да. Все, говорю, идите знакомьтесь. Потом пришли уже, поженились ко мне. Вот так иногда судьба работает. Прямо на лекции знакомятся люди. Ну, то есть, просто поймите, все зависит от вас. Если вы начинаете, вот получаете знания, как правильно жить, начинаете менять свою жизнь, то все будет меняться, все будет, всего вы достигнете в жизни. Просто попытайтесь понять эти законы, эти правила. Сегодня мы поговорим еще об одном правиле, которое называется правило предания или сила духовного звука, или правило, побеждающее непреодолимые препятствия в жизни. Понимаете, между нами и Богом находится определенное пространство. Это пространство постоянно звучит. Оно звучит молитвами тысяч людей, которые молятся в разных духовных традициях, в разных верах. Но пространство это одно и то же. То есть между нами и Богом находится определенное пространство, которое в священных писаниях говорится, это Господь говорит, это я сам. Это пространство, Он говорит, это я сам. Это пространство называется звук имени Бога или звук славящий Бога. То есть, понимаете, в Китае это называют пространством дзэнь, там в православии называют благодатью Божией. Ну, то есть, в любом случае, как бы вы это пространство ни называли, вы тоже можете с ним соединиться. В этом пространстве звука, если человек туда попадает своим сознанием, то есть он забывает обо всем и только об этом звуке думает, то в этом пространстве разрушаются все препятствия, которые только существуют в жизни человека. Все препятствия. Ничто не может помешать человеку побеждать судьбу, если он попадает в это пространство. И люди с древних времен пытались достичь единения с этой силой. Раньше не было плееров, магнитофонов, еще даже 60 лет этого не было назад, да? Но всегда были наставники, духовные учителя. И в древневедической школе детей не учили сразу математики, физики, там, химии, их сажали. Старший произносил звук молитвы, и дети за ним повторяли. Он произносил, они повторяли. Он произносил, они повторяли. До тех пор, пока старший не видел, что дети начали повторять с верой и очень глубоким погружением. Как только он видел, что дети вот так повторяют, это значит, что эти дети свой разум соединили со звуком Бога. А разум, соединенный со звуком Бога, дает человеку очень сильное чувство собственного достоинства, дает очень сильно увеличивать благочестие, дает человеку чувство истины, дает человеку способность побеждать любое препятствие, о чем бы он только не подумал. Понимаете? То есть человек получает очень сильный инструмент в своей жизни для того, чтобы развиваться как личность. И после этого, там, допустим, понадобилось, допустим, полгода, чтобы дети вот настроились на этот звук Бога. Да? Полгода надо на это. А потом дальше детей учат уже всему остальному. Потому что если ребенок не может чего-то достичь, ему говорят, слушай вот этот звук и молись, повторяй его. И дети эти слушали в памяти, вот они слушали голос наставника, запоминали его, и когда они оставались наедине с собой, они вспоминали этот голос и повторяли, как он, вспоминали, повторяли, как он. Нам даже сейчас не надо вспоминать, потому что у нас есть звук, идущий с плеера. Запомните, этот звук также соединяет человека с этим пространством молитвы. Это мой опыт. То есть я пробовал через, не через звук наставника, а через звук, который идет с его просто с плеера. Ну, то есть звук, аудиозапись. Пробовал соединяться с этим пространством, которое дает победу над судьбой. И чуть-чуть больше времени на это требуется, но все равно это возможно. Другими словами, даже если в записи звучит голос возвышенного человека или голос тех, кто молится, если люди искренне слушая тех, кто молится, повторяют, как они в их настроении, не в их темпе, не в их ритме, не то же самое повторяют, а повторяют в их настроении свою молитву, то в этом случае они, несомненно, со временем попадают в это состояние внутреннее, когда ты чувствуешь, что все будет хорошо, когда ты чувствуешь, что твоя судьба удалась, когда ты чувствуешь, что сердце успокаивается, когда ты чувствуешь, что препятствия все постепенно отступают перед тобой. То есть человек обретает такой навык в жизни, который реально разрушает все, что можно только представить. Поэтому человек такой, который обрел этот навык, если что-то у него плохое в жизни, получается что-то не так, он тут же начинает слушать тех, кто молится, молиться вместе с ними, входит в это пространство победа над судьбой, и сначала спокойствие в сердце появляется, потом он начинает получать знания, что ему делать в жизни, и потом препятствие отступает. У меня есть тысячи примеров из моей жизни, есть тысячи примеров из жизни моих друзей. Иногда все происходит даже без нашей воли. Например, у меня есть один знакомый, который много лет, там, лет 5 или 6, служил на алтаре. Ну, потратил это время просто служение Богу. И потом он женился, купил себе машину, ну, так как денег было мало, он купил неисправную себе машину, и когда он поехал на этой машине в Краснодар, первую поездку, лил сильный дождь. И жена чувствовала, что что-то не то, и чувствовала что опасность какую-то, начала молиться. А он поехал и начал как бы ехать с горки, и потом был поворот. На повороте он не справился с управлением. И машина на всей скорости поехала прямо в лоб КамАЗу, огромной машине. Она врезалась в этот КамАЗ, от нее отлетел кусок от этой машины спереди. Она полетела навстречку и ударилась со всей силы еще две машины. Взад ей ударила одна машина, и еще один кусок отлетел от машины. Такой силы были удары. Он потерял сознание. Вот. И потом, когда приехала милиция, скорая помощь, то что они обнаружили? Они обнаружили, что место, где сидит водитель, не тронуто. Что водитель просто без сознания. Они думали, что он погиб. Он просто без сознания, ничего с ним не произошло. Машина просто в дребезги, понимаете? Она вся искорежена просто. Вот. Потом его отвезли в больницу, обследовали, ни одной травмы, чуть-чуть небольшой ушиб почки, ну, ушиб просто, то есть он побыл в больнице 2 дня и вышел оттуда, потому что говорит, мне не надо, то есть я не вижу необходимости. Что этот человек чувствовал? Когда произошла авария, это мой близкий знакомый, не то, что это где-то я услышал эту историю, это прямо на моих глазах происходило. Когда произошла авария, то этот человек, когда терял сознание, он увидел, что как будто бы Господь его окружил таким куполом, непроницаемым таким куполом, и он не чувствовал даже никакой боли. Он просто потерял сознание, пришел в сознание. Второй случай, случай моих знакомых, которых я знаю людей непосредственно. Вы можете считать это сказкой. Что хотите, считайте. Ну, то есть, ребенок выбежал на дорогу. Машина на огромной скорости врезается в ребенка. Ребенка относит на 15 метров. Просто ребенок улетает на 15 метров от машины. Когда ребенка привезли в больницу, ни одного ушиба, ни одной травмы. И ребенок объясняет, что когда я увидел машину, я произнес имя Бога. Господь пришел ко мне, взял меня и перенес его на то место. Никаких травм, никаких ссадин, ничего вообще. Следующий случай. Я в своей, как бы, вот ну, со своими ребятами, которые работают со мной, они все слушают мои лекции, молятся, то есть, ну, то есть они все развиваются как личности очень серьезно. И мы собираемся с ними по 50, там, 60 человек и очень громко повторяем молитвы, когда я приезжаю к себе домой. Ну, хотя бы раз в неделю мы собираемся с ними. 2 часа. И вот я перед молитвой читаю настрой, настраиваю людей. Потом начинается молитва, она длится 2 часа. Одна девушка, женщина, послушала настрой, чуть-чуть посидела, и потом ей нужно было с ребенком куда-то идти. Она пошла с ребенком. Когда она переходила через, по пешеходному переходу через дорогу, то одна машина резко затормозила, другая ударила ей в зад. Эта машина, как бы, ну, то есть она отбежала на обочину, эта машина, которую ударили, она, переворачиваясь, покатилась, и прямо вот они стоят, и машина вот так на них, и вот так раз, и начинает вместе с ними катиться. И она, и ребенок попали вот в эту вот штуку. Люди, которые видели, они подумали, все, как бы, они в лепешку. Вот. Вытаскивают их из-за машины. У нее небольшой ушиб на голове, у ребенка вообще ничего. Ну, то есть, они встали и пошли просто, и все. Она говорит, когда я увидела это все, я вспомнила настрой на молитву, вспомнила, как я молюсь, и увидела, что как будто бы Господь меня просто вот так вот крутит, и все. И ставит, и потом я вижу, что все нормально. И с моим ребенком тоже все нормально. Следующий случай. У меня один знакомый, хотя я ему говорил, не ешь грибы, он все равно поел. А грибы это такая опасная пища, потому что они условно-патогенные, так сказать. Ну, то есть, они могут быть здоровы, может быть, нет. Вот, допустим, грибница, она растет, допустим, на месте, где кто-то погиб, или там какое-то животное. Она весь этот трупный яд всасывает в себя. Допустим, это хорошие, нормальные грибы. Человек поел эти грибы вместе с трупным ядом и... Привет. У меня есть одна знакомая, она работает в СЭС. Каждый год куча семей насмерть травится абсолютно нормальными грибами. Ну, лицу сами собирают. Конечно, маловероятно, что если шампиньоны выращивают там кто-то, вряд ли это будет такое. Но все равно это не очень хорошая пища. И, короче, он поел маринованные грибы, а они часто, в них развивается ботулизм, такой смертельный, очень сильный яд. Он несколько грибочков съел, короче, у него отказала сразу вся сторона тела, ослеп один глаз. И вызвали скорую. Когда скорая приехала, он перестал дышать. Его посадили на искусственное дыхание. Вот, врачи сказали, что не выживет. То есть, жена его прибежала ко мне, попросила помощи. Мы сразу пришли и начали молиться за него. Ну, то есть человек лежит на искусственном дыхании, он находится в сознании. Я сел, занял неподвижное положение тела, начал слушать голос святого человека, настроился на этот голос, начал молиться вместе с ним, почувствовал силу всех, кто молится, настроился на этого человека и чувствую, что он помрет. И у меня прямо в сердце вот так вот идет такая сила, что типа, да не парься ты, все равно он помрет. И эта сила убирает у меня энтузиазм. Ну, то есть какая-то сила исходит, и я теряю возможность молиться. Ну, как будто она мне говорит, да, все нормально, что ты. Как человек штангу поднимает, он говорит, да, не парься, ты ее не поднимешь. Вот, понимаете, я такой сел и сказал себе, не буду двигаться, пока не смогу помочь этому человеку. Ну, так я себе сказал. Ну, я могу не двигаться во время молитвы определенное время. Потом мне становится очень тяжело. Я, то есть, прошло это время где-то больше часа. Потом я чувствую, что тело становится все тяжелее, тяжелее, тяжелее сидеть. Я сижу, не двигаюсь. И вот это все свое усилие отдаю ему. И постепенно я чувствую, что в сердце уже вот это ощущение, нет этого ощущения, что бесполезно молиться. Но четкое ощущение, все равно помрет. Я молюсь дальше, уже думаю, что будет, то будет. Но просто не буду двигаться все равно. Проходит еще какое-то время, может минут 20. То есть проходит в целом где-то полтора часа. И в какой-то момент я уже чувствую, что мне невыносимо сидеть. Все. И я думаю, еще немножко. И прошло еще 30 секунд где-то. И раз, неожиданно, у меня в сердце такое облегчение. Все, будет жить. Я такой, ну ведь это раньше же ты говорил, что не будет. Я так сильно удивился, потому что это ощущение сразу поменялось. То есть, другими словами, смотрите, некоторые говорят, все, человек обречен, как бы он точно не будет жить. Нифига это не точно, понимаете? То есть, возможно, что и ты не поможешь, такое может быть, но иногда бывает, что можно, понимаете? То есть, я вот эту грань уловил. То есть, я напрягался, слушал, вкладывал, потом раз, будет жить. И в этот момент все сразу так вдохновенно, на такое вдохновение пошло, все начали вдохновенно молиться. Жена его все время плакала, раз перестала плакать, такие интересные знаки. И потом, когда его выписали из больницы уже, он в это время начал дышать. Сам дышать начал, когда это произошло. Мы синхронизировались, то есть я его спросил, когда ты дышать начал? Он говорит, сначала я почувствовал, что я буду жить, потому что я чувствовал, что я не буду жить. Хотя он был в сознании. Но сначала почувствовал, что он будет жить, а потом он задышал. А потом у него восстановилось все тело через какое-то время. Глаз начал видеть. Ну, то есть он полностью пришел в норму. То есть у него все восстановилось. Какая-то слабость была какое-то время, потом и слабость ушла. И т.д. Ну, то есть я могу вам всю оставшуюся лекцию рассказывать о том, как можно с помощью молитвы побеждать судьбу. У меня был один еще такой очень интересный случай, когда одна родственница, она впадает в такие состояния психические, когда она хочет совершить суицид, но духи ее атакуют. Я после молитвы рано утром, какие-то, может быть, 6 утра, я обычно там никому в это время не звоню, вдруг решил позвонить в эту семью. Звоню. Дочка берет трубку, я говорю, мама, где мама? Она говорит, мама спит. Я говорю, ну зайди в ее комнату, посмотри. Она говорит, я захожу, дверь не открывается. Я говорю, нажимай на дверь. Я говорю, у вас что, замки? Она говорит, нет. Нажимает на дверь, дверь заблокирована креслом. Она как бы входит в комнату, мама стоит на карнизе 7-го этажа. Знаешь, что такое карниз? Это с другой стороны окна. Вот так вот держится и стоит. Дочке там 14 лет. Она мне говорит, мама стоит там-то и такая, уже трясется вся. Я говорю, не двигайся. И начал молиться. Я сначала в звуке увидел маму, потом увидел, как дух тянет ее ну, убить ее, злой дух. Потом я как бы начал молитву вкладывать ее в руки. Я чувствую, что я духа не могу победить сразу, он сильный. Я начал вкладывать силы в руки, и она начала крепче держаться. Потом силу вложил в ноги, она как бы устойчиво начала стоять. Потом постепенно я начал повышаться в молитве выше, 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 и начал оттеснять духа злого. А потом, и так длилось 20 минут это. Я был уверен, что я постепенно ей спасаю жизнь. Я же ничего не знаю, то есть нет разговора никакого. Просто я молюсь, и все. И потом... резко раз, и ощущение, что все, она спасена. Я еще немножко помолился, убедился, что это в сердце у меня ощущение, и говорю ей, что с мамой? Она говорит, подъехала бригада МЧС, подняли тихонько лесенку, по лесенке зашел человек, и раз ее схватил, и потом снял. И потом ее повезли в больницу. Все, спасли ей жизнь. Соседи вызвали просто скорую помощь. Вы скажете, ну это совпадение. Она просто 20 минут там сама стояла на карнизе. Ну и ты случайно, я позвонил, конечно, туда в 6 утра и так далее. Все случайно произошло. Некоторые вещи я не могу вам рассказывать, потому что сразу в интернет пойдут сплетни. Но одно хочу вам сказать, что изучайте эту науку молитвы. Я вам сейчас некоторые вещи просто покажу. Вот смотрите, есть звук эмоций, есть звук ума и есть звук разума. Звук разума, он живет в сердце человека и в памяти о старших. Звук эмоций – это звук, который настраивается на собственное счастье, на наслаждение. Вот смотрите, допустим, я повторяю. Я желаю всем счастья. Это звук эмоций. Никакую победу он над судьбой не делает, он просто улучшает настроение. Все. То есть ты вкладываешь в свое настроение, звук. Второй вариант. Это звук ума. Это звук моего настроения. Вот если у меня хорошее настроение, тогда я передаю всем хорошее настроение. Если у меня плохое настроение, всем передаю плохое настроение. Как он выглядит, этот звук?
Я желаю всем счастья.
Или
я желаю всем счастья.
Понимаете? Два варианта. Если хорошее настроение, первый вариант, второй, плохое настроение, второй вариант. Теперь смотрите, что такое звук разума. Я себя вообще не передаю. Я слушаю тех, кто молится.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Это звук моей памяти. Вы видите, я как будто непонятно откуда говорю, да? Это звук моей памяти. Звук разума – это звук памяти. Памяти о ком? О тех, кто молится. Если я помню о тех, кто молится, я не соединяюсь с теми, кто молится. Я в это время соединяюсь с пространством, в котором они живут. Это пространство контролируется самим Богом. Это пространство называется пространством победы над судьбой. То есть, если ты слушаешь тех, кто молишься, доверяешь им, доверяешь означает, тебе нравится, как вот, допустим, вот эта молитва, кому нравится, поднимите руку. Это значит, что она вам дает силы, то есть она вам приносит победу над судьбой. То есть вы, когда на нее настраиваетесь, вы побеждаете судьбу. Понимаете, у каждого должна быть такая молитва. Вот поищите молитва, если она искренне от сердца поется, значит, и вам нравится, значит, она соединяет вас с этим пространством. Нравится означает, есть любовь в этом во всем. Любовь, есть две вещи, которые могут соединить память человека с чем-то. Первая вещь – это сила. Человек чувствует, что вот они поют, и мне как-то спокойно становится так. Спокойно так, хорошо. Поднимите руку, вот поют, и вам спокойно становится. Поднимите руку. Значит, сила вам помогает этих людей. Сила. А второй вариант, нравится сильно, как поют, нравится. Поднимите руку, кому нравится. Это значит любовь. Понимаете? И сила, и любовь приковывает память человека к пространству победы над судьбой, если люди думают о Боге. Поэтому выбирайте всегда слушание тех, кто молится. Вы скажете, а как, ну, вообще советуется молиться самому же, да? Вот смотрите, я вам объясню. Если вы молитесь сами, и в это время не помните ни наставника, ни священное писание, ни деяния Господа, ни деяния святых, а просто думаете о своей жизни, то в этом случае ваше молитвство абсолютно бесполезно. Это все равно, что как об стенку горох. Поэтому сначала людям рекомендуют усвоить отраженную молитву. Отраженную от кого? От тех, кто молится. Понимаете? То есть вы слушаете не свою молитву, а их сначала. И повторяйте, как они. Поэтому в нашу эпоху Священное Писание рекомендует совместную молитву. Потому что у людей настолько слабая сила помнить о Боге, что только они совместно могут вместе о нем помнить. Понимаете? Поэтому и нужно молиться с кем-то сначала, а не одному. Я 10 лет молился один. И 15 лет назад я понял, что что-то у меня как бы развитие слабое. В результате я начал молиться, 15 лет назад начал молиться с одним святым человеком вместе. И у меня пошло развитие, я начал чувствовать, как у меня изменяется сознание, я начал описывать эти состояния. В результате у меня появилось стройное представление о том, как развивается сознание человека, когда он слушает тех, кто молится. Потом я во многих священных писаниях одни и те же фразы начал встречать, они начали мне попадаться на глаза, что только по милости святого человека человек может прийти к Богу, своими силами не может. И я понял для себя, вот как именно для себя, что эта милость для меня приходит через звук этого святого. Потому что она по-разному может через его книги приходить. Другими словами, когда человек верит в святого, тогда он побеждает судьбу. Но вера означает, что ты его помнишь во время молитвы, не помнишь себя. Я вам сейчас говорю просто об одной памяти. Почему? Потому что в памяти живет судьба человека. Вот, допустим, наступил плохой период. Вы думаете только о том, что с вами происходит. Даже спать не можете. У вас это в памяти. Поднимите руку, кого сейчас так происходит. Даже спать не можете. Это значит, что вам надо начать слушать тех, кто молится. И постараться так сильно их слушать, чтобы ваша память примагнитилась к ним. И как только ваша память к ним примагнитится, в этот момент память о тяжести, о трудности события начнет у вас таять. Другими словами, ваше ощущение, что это событие такое тяжелое, будет постепенно ослабевать. Наступит такой момент, что вам покажется, что это событие вообще не такое уж и тяжелое. И вы перестанете по ночам думать о нем. А потом вы и днем все меньше и меньше о нем будете думать. И в какой-то момент в вашем сердце наступит спокойствие. Первая стадия победы над судьбой. Судьба человека живет в трех пространствах. Первое пространство называется внутреннее пространство. И победа наступает сначала в нем. В это время озеро благочестия или озеро счастья человека наполняется живительной влагой. Это сравнивается с тем, как дождь проливается и тушится пожар. Пожар в сердце затухает, человек начинает чувствовать просто покой. Ему становится спокойно. Понятно? На второй стадии человек выходит за пределы своего внутреннего круга и начинает входить в пространство нитей, связи между людьми. И он начинает молиться, и эти связи очищаются. Ты начинаешь чувствовать, что ты лучше думаешь о человеке, ты ему прощаешь, ты можешь с ним уже поговорить. Ты не злишься на него, ты не считаешь его идиотом и плохим человеком. То есть меняется представление о человеке, меняется контакт с ним внутренний. Наступает такой момент, что ты легко ему звонишь, начинаешь с ним разговаривать. Одна женщина мне говорит: «Олег Геннадьевич, тот момент, когда я успокоилась и начала дальше читать молитву по вашим правилам, по этим советам, я обнаружила, что тот человек, который меня бросил, и даже вспоминать о нем мне было больно, я постепенно почувствовала, что я могу с ним просто дружить, не то что разговаривать. Я позвонила ему, этот человек ушел из семьи, завел другую женщину, а у них дети, и начала с ним просто общаться, разговаривать, как будто они были хорошие друзья. И он постепенно привык к этому и тоже начал с ней так разговаривать. А потом, когда у нее там начался расколбас, он пришел к ней посоветоваться, как ему дальше жить с ней. Она в это время уже на третью стадию победы над судьбой вышла, и она уже побеждала судьбу в его сердце, свою судьбу в его сердце. То есть его сердце по отношению к ней поменялось уже. И в это время он, поговорив с ней, решил вообще у нее остаться. На ночь, на одну, говорит: «Я у тебя останусь, мне так спокойно, а потом пойду назад к себе домой». Ну, остался на ночь, потом ушел домой, пришел, когда ему тяжело, опять остался на ночь, и потом уже не ушел. Остался, вернулся в семью, вернулся к детям, все. Как выглядит человек, который способен побеждать судьбу? Есть такой мультфильм «Глупая жена», по-моему, называется. Там такая девушка, она такая жизнерадостная, такая счастливая. Говорит: «Мой дорогой, мой любимый, всегда заботится о нем, слушает». Он дурак дураком вообще, орет на нее постоянно. Такой орал, орал на нее: «Ну дура ты у меня, дура, короче». Пошел, короче, нашел себе любовницу. Та заботится о нем, а любовница такая, вообще я в нее не заботилась там. Он, короче, понял, что что-то как-то все не очень хорошо с ней. Вернулся назад к жене. А жена, как будто он и не уходил, такая: «О, вернулся, молодец!» И такая начала опять ему служить, заботиться о нем. И он такой сел, наелся такой, в конце мультфильма сидит, говорит: «Ну и дура же ты у меня! А может, и я у тебя дурак?» Такой, понимаете? Она ему мозги ввертела в голову. И еще один фильм вспоминается, я не помню даже его название, старый такой советский фильм, в котором, ну там Гурченко играла, мужик, короче, от жены ушел, Гурченко к этой. Да? «Любовь и голуби», да. По-моему, нет. Да? Но она так вела себя хорошо, по-доброму к нему, что вот просто у него не оставалось ничего, что вернуться назад. Этот фильм, да? Ну, то есть идея в чем заключается? В том, что так человек может от природы себя вести, но если он читает молитву, сам Бог ему дает возможность так себя вести. Понимаете, он не обижается, не злится. Он просто сильный, смелый человек, способный побеждать свою судьбу. А близкий человек просто олицетворяет судьбу, и все. И ему никуда не остается, ничего не остается сделать, как просто выполнять волю твоей молитвы. У меня был один, еще два случая вам расскажу. А второй случай лучше бы вам не слушать, но все равно я расскажу. Первый случай как бы такой. Одна женщина дошла до этой стадии молитвы, когда она чувствовала спокойствие, она начала общаться с человеком. У него в сердце все поменялось, он сказал: «Я дурак, что тебя бросил», все. И потом ей сказал: «Но вернуться к тебе не могу, потому что у меня здесь уже семья, уже ребенок». И через пару дней Бог ей дал еще лучше человека. То есть она в сердце легкость, чувствует, что все хорошо, даже несмотря на то, что человек не вернулся. И дальше она сдала все свои экзамены, победила судьбу. Понимаете, мы часто думаем, человек является моей проблемой. У меня есть только судьба, человек не является проблемой. Ты судьбу победила, человек не вернулся. Хорошо, Бог дает еще лучше. Все. Второй случай лучше бы вам не слышать, но я все равно расскажу. Одна женщина молилась постоянно, вела такую святую жизнь. У нее был муж и сын, и они были демонами оба. То есть они ненавидели ее, и за то, что она молится, каждый день били, угрожали ей, то есть злились на нее постоянно. И сын бил ее, и отец, и муж. И в какой-то момент, это тоже история мне знакома, я видел это, как происходит. В какой-то момент она почувствовала, что ей все равно, что они делают. То есть она в сердце в своем успокоилась. Потом она начала чувствовать, что она может им говорить. И эти слова доходили до их сердца. Но они все равно вели себя по-злому. И в тот момент, когда она почувствовала, что она как бы все нормально у нее в жизни, в этот момент они попали в аварию, погибли оба. Лучше бы вам не слышать эту историю. Но я вам ее рассказал, чтобы вам доказать, что люди не могут быть сильнее судьбы человека. Если человеку положено счастье, никто не может ему дать несчастье в этот момент. И последнюю историю, которую я вам расскажу, чтобы это совсем вы поняли, как надо правильно жить. Эта история произошла в Москве. Когда я жил в Москве, я часто просто лично консультировал людей, общался с ними. Ко мне пришла, я делал это бесплатно, ко мне пришла одна пожилая женщина. Она пришла ко мне и сказала: «Олег Геннадьевич, я хочу умереть. Благословите меня». Я говорю: «Ну как умереть?» Она говорит: «Я знаю, что вы будете мне рассказывать. Не надо мне это все рассказывать, вы просто меня послушайте, и вы поймете, почему я хочу умереть». Она говорит: «У меня вот, давайте я начну сначала, у меня, говорит, дом, частный дом, очень маленький. Ну, то есть, вот есть прихожка, потом дальше моя комната и комната моего сына. Вот как паровозиком вот так вот. В комнате моего сына стоит телевизор. Мой сын, говорит, днем пьет целый день и кричит на меня. А ночью он... спит, говорит, сидя за телевизором. Он как бы включает громко телевизор и просто, говорит, спит там перед этим телевизором. А я не могу спать, потому что очень громко. Ну, то есть днем он не дает мне жить, потому что орет на меня и бьет. А ночью я не могу спать. Она говорит: «У нас нет денег, он все пропивает. Он не работает. Мы живем на нашу пенсию. Я, говорит, живу впроголодь. Ему все равно, он постоянно в пьяном угаре». Теперь у меня к вам вопрос. Скажите, Олег Геннадьевич, зачем мне нужна такая жизнь? Она уже в возрасте, пожилая женщина. Я говорю: «Я согласен, что такая жизнь не нужна, но давайте сейчас попробуем, давайте поставим себе срок, там, 3 месяца, допустим». Она говорит: «А что будем пробовать?» Я говорю: «А вы просто включайте голос святых людей, те, кто молится, в наушнички там как-то, и слушайте их, и молитесь вместе с ними». Она говорит: «Ну ладно, хорошо, а сколько мне молиться?» Я говорю: «А все время, вот вы не спите, молитесь, он ругается, молитесь, все время, пока вы живете, себя поднимаете, молитесь постоянно, все равно вам делать нечего». Она говорит: «Ну да, я же старая, что мне еще делать?» В общем, она решила проэкспериментировать. Пошла домой, приходит через 2 недели. Слушайте, как человек погибает, побеждает судьбу. Она говорит: «Олег Геннадьевич, ну это чудо какое-то, представляете, ничего не поменялось. Он орет, как орал, бьет, как бил, телевизор включает на полную мощность. У меня в сердце появилось такое спокойствие». Говорит: «Я вам так благодарна за это спокойствие». Я говорю: «Вы не волнуйтесь, скоро будет еще лучше, продолжайте молитву». Проходит еще 2 недели. Я говорю: «Будете периодически мне докладывать, что происходит». Происходит еще 2 недели. Приходит, говорит: «Олег Геннадьевич, я так сильно успокоилась, что начала спать, и мне даже не мешает этот громкий телевизор». Я говорю: «Такого никогда не слышал, не видел. А когда просыпаюсь, я молюсь и опять засыпаю». Я говорю: «Не волнуйтесь, будет еще лучше». Приходит еще через 2 недели. Говорит: «Олег Геннадьевич, представляете, у меня сын, перестал громко включать телевизор, и теперь тишина по ночам вообще. Он также пьет, ругается, но не бьет меня уже. Даже ко мне не подходит близко. Я говорю, будет еще лучше. Проходит еще 2 недели. Она приходит, говорит, Олег Геннадьевич, мой сын приполз ко мне на коленях, сказал, что ты у меня святая, я у тебя грешник. Начал хватать меня за ноги, говорит, помоги мне. Я хочу бросить пить. Она говорит, Олег Геннадьевич, я так вам благодарна, что вы меня научили победе над судьбой. Я не знаю дальше эту историю, продолжение, потому что она больше не приходила. Но мне кажется, что все закончилось хорошо. Потому что она получила тот инструмент, который беспроигрышный. И последняя история очень простая и короткая. У одной женщины в Омске сын входил в такое психическое состояние, в котором он запирался в своей комнате, он взрослый уже человек, и голодал до смерти. А если кто-то пытался открыть дверь, то он сразу же пытался покончить с собой. То есть ситуация безвыходная. Телефон, трубку он не брал. Открывать дверь нельзя, он сразу убивает себя. Мать говорит, я не знаю, что делать. Я говорю, молитесь. Объяснил ей то же самое, вот эту технику. Она начала молиться. И говорит, а что дальше делать? Я говорю, молитесь до тех пор, пока в сердце не появится спокойствие. Прошло 2 суток. Она приходит, говорит, Олег Геннадьевич, мне спокойно. Что делать? Я говорю, звоните ему. Она говорит, он может это. Ну, он не берет трубку. Я говорю, звоните. Она звонит ему, он берет трубку. И он находится в этом состоянии полного вот этого вот, ну, аффекта. То есть он ничего не соображает. Но ее слышит и понимает. И она ему говорит, сынок, открой мне, пожалуйста, я хочу к тебе в гости прийти, соскучилась. Он говорит, хорошо, мам, приходи. Вот, он, короче, открывает ей дверь, когда она звонит. Она заносит туда пищу, заносит, подмешивает в пищу транквилизаторы. Он все это ест при ней и глубоко засыпает. Она остается рядом с ним, как только он просыпается, она ему попить дает, опять засыпает. И так она его вывела из этого состояния. В результате сохранила ему жизнь. Просто потому, что она узнала вот этот метод, который не я придумал. Этот метод описан в священных писаниях. Люди с древних времен слушали голос наставника, запоминали его звучание, потом во время молитвы помнили этот голос и постепенно доходили до этого ощущения, что они в этом звуке живут. И дальше все будет происходить так, как я вам рассказал. Сначала спокойствие в сердце, потом влияние на ситуацию и знания, которые вы будете получать в своем сердце, а потом дальше победа над судьбой. И первый раз, когда вы судьбу победите таким образом, дальше вы будете только так действовать в своей жизни. Вы не будете больше ничем заниматься, потому что это называется вера. Когда человек один раз увидел, как чудо это возникает, дальше ему не надо ничего объяснять. Он будет всегда пользоваться только этим инструментом. Некоторые моменты, которые я вам хочу дополнить к тому, что я сказал, очень сильно помогает неподвижное положение тела для того, чтобы побеждать судьбу. Есть разные положения тела, которые дают разную силу человеку. Например, когда человек стоит и не двигается во время молитвы, он обретает терпение. Вот так же, как дерево стоит и терпит, так и человек, когда молится и не двигается, стоит неподвижно. Он обретает терпение к своей судьбе. Например, человек не терпит свою работу. Но если он так будет стоять и молиться, он будет терпеть свою работу. Через какое-то время. Когда человек стоит молиться на коленях, он обретает принятие своей судьбы. Ему уже терпеть ничего не надо, потому что он все принял, привык ко всему. Вот, допустим, мужчина к жене привыкает, к ее эмоциональному характеру, ему ее не надо уже терпеть. Он становится счастливым рядом с ней, потому что он принял ее характер. Женщина грубый характер мужа принимает, тоже она не вообще не парится. Я разок видел такую картину, один маленький ребенок такой, такой орет страшным таким воплем. Мама подходит такая, вообще как бы, как будто он не орет. Дотрагивается ему до головы, он так, тум, готов. Просто она его приняла таким и все. Дотрагивается до головы, он раз и расслабила его сразу. Все. Схема очень простая. Если ты принял человека, энергия твоей любви входит в его сердце. Это называется доброта. Главное принять человека. Принятие человека означает уже победу над своей судьбой. Если вы приняли человека, значит судьба уже ничего с вами не может сделать. Она может с вами что-то сделать, если она на вас влияет, выводит вас из равновесия. Но если вы приняли, то все, вы теперь влияете на судьбу. Судьба на вас не влияет. Поэтому принятие – это первая стадия победы над судьбой. Принять можно только если у тебя есть сила. Сила куда уходит? На память о плохом, на боль. Вся память человека уходит на боль, сосредоточится на боли и всю силу туда выжимает. Но в тот момент, если человек понимает эти вещи, в тот момент, когда становится больнее и больнее, он просто начинает слушать тех, кто молится, молится вместе с ними, память человека переключается на молитву, и боль не может захватить сознание человека. В результате человек становится защищенным, изолированным от проблемы. Он неравнодушен. Он просто защищен, и все. Это не человек с каменным сердцем, не безразличный человек, просто он защищен. Он может общаться, но не реагирует, потому что его память соединена со звуком тех, кто молится. Следующее положение тела – это человек вот с колен опускается вниз, на ягодицы. Называется поза алмаза, спина прямая, человек не двигается. Это положение тела продавливает судьбу. Вот если, допустим, ты боишься чего-то, боишься, что тебя выгонят с работы, ты просто молишься, думаешь о Боге, и иногда вспоминаешь вот эту ситуацию на работе, и постепенно видишь, что страх меньше, 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 и потом ты чувствуешь, что все, это мне не сможет помешать. Так действует молитва, молитва в позе алмаза. То есть поза алмаза как будто бы вот выдавливает страх, неприятные события из твоего сердца. А потом и из жизни. Вы скажете, когда мне в сердце спокойно, а события же не прошли, это как самовнушение, вы говорите. Это не самовнушение, это первая стадия победы над судьбой. Потому что следующая стадия будет влияние на события уже. Ты через речь, через присутствие сможешь изменить ситуацию. Допустим, директор завода тебя хочет выгнать. Ты на вторую стадию вышла, встречаешься с директором завода, говоришь «здрасте» ему. И он раз тебе начинает улыбаться, хотя сам не хотел. И начинает по-другому к тебе относиться, думает «так это хороший человек, что я буду выгонять?» То есть твоя судьба перестала пудрить мозги директору завода, потому что ты ее победила. Все. Следующее положение тела называется «поза лотоса». Можно полулотос сидеть, то есть одна нога на одну ногу кладешь на бедро, а вторая вот по-турецки. Это полулотос. Или лотос, когда две ноги на бедрах. Вот в лотос садиться можно только с помощью инструктора и с помощью тренировки, иначе можно повредить суставы, вот эти вот коленные связки. Понятно? Полулотос все могут сесть, это не проблема, но за исключением пожилых людей. Вот это положение тела увеличивает концентрацию внимания на звуке и на молитве. Поэтому оно является, ну, очень приоритетным для тех, у кого нет концентрации. Они не могут сосредоточиться на молитве, сосредотачиваются на своих проблемах. Следующее положение тела называется поза бабочки. Стопы вместе, колени врозь, спина немножко полусогнутая. Это положение тела облегчает сердце от жара судьбы. Но человек в нем сидит, ему становится спокойно. А также у мужчин уходит вожделение, чрезмерная привязанность, вот это желание секса, а у женщин уходит беспокойство за свою одинокую жизнь. Ну, то есть человек просто остывает, он становится спокойным. Я вам рассказал все основные положения тела, которые побеждают судьбу. Если вам не надо ничего побеждать, то можете молиться и ходить. Когда человек ходит во время молитвы, то включается его мышление, То есть победа, то есть он сильно слушает тех, кто молится, старается не отвлекаться, но в это время работает его ум, и в это время он соединяет молитву со своей жизнью и может все осознать, что в ней происходит. Ну, то есть человек ходит, молится, и у него его осеняет, как здесь поступить, как здесь, но при этом он не обдумывает проблемы, он думает постоянно о тех, кто молится. Знание само приходит в сердце, когда человек ходит во время молитвы. Можно молиться, стоя возле дерева. В это время очень сильно очищается сознание человека, то есть дерево помогает человеку быть здоровым. Спиной прислоняешься к толстому дереву, дерево должно быть толще человека. Выбирайте то дерево, которое вам понравится, потому что дерево может перегрузить человека, вызвать ощущение неприятное. Значит, другое ищите. Каждый вид дерева имеет 12 конституций. Ну, то есть вот сосна, вид это сосна. Вот сосна может быть, иметь 12 характеров. Один и тот же вид сосны. Поэтому, даже если вам сосна понравилась, вы еще 12 раз подойдите к разным видам сосны и найдите то дерево, с которым вам лучше всего. И запомните, где оно стоит, там колышек бейте, там что-нибудь нарисуйте на нем. И приходите к нему, всегда возле этого дерева стойте. Запомнили? Если человек стоит возле деревьев, он получает очищение своего сознания, получает терпение. Дерево это тоже считается энергией природы. Это могущественная сила. Например, хвойные деревья освобождают человека от хронических вирусных инфекций. Если вы просто стоите рядом с сосной, с елкой, пихтой, то эти деревья могут вас избавить от туберкулеза даже, от тяжелых вирусных и бактериальных инфекций. Хвойные деревья увеличивают силу иммунитета человека и победу над агрессорами в организме. А лиственные деревья успокаивают и дают человеку гармонию с самим собой. Разные объекты священные дают разный результат. Например, если вы чувствуете, что у вас нет силы бегать, поститься и улучшать свою жизнь, вы должны ходить в храм на религиозные службы, потому что посещение храма дает человеку силы менять свою жизнь, то есть вдохновляет человека. Еще больше он испытает вдохновение, если он в храме начнет что-то делать. Не просто стоять на службах, а еще мыть полы, там, заботиться обо всех, включиться в служение. Тогда вдохновение становится еще больше. Когда человек слушает лекции, вот подобные к тем, которые я рассказываю, или священные писания, обсуждение священных писаний, это то же самое, что я делаю, только на более глубоком уровне. Ну, понимаете, то есть я делаю то же самое примерно с вами. Но когда есть такие еще форматы беседы, когда люди обсуждают именно священные писания. И вот обсуждение в священных писаниях еще глубже помогает человеку понять смысл его существования. То есть вы на моих лекциях, как бы у вас апгрейд происходит, вы как бы понимаете, как дальше жить. Все лучше, лучше. Но если вы будете посещать обсуждение священных писаний, то это будет происходить еще быстрее и сильнее. В том случае, если священные писания обсуждает человек, который их понимает. Вы сердцем будете чувствовать радость. Как определить, что человек понимает? Вы слушаете человека, в сердце возникает радость, спокойствие, вера, сила и чувство, что все правильно. Понимаете, если в сердце ничего не возникает, можете дальше как бы искать себе другого человека, который вас вдохновит. На ранних стадиях постижения истины человек должен искать вдохновение. Но потом, когда он уже развит, он может ходить на любые обсуждения священных писаний любыми людьми и будет всегда испытывать вдохновение. Потому что в любом обсуждении он будет чувствовать Бога. Но на ранних стадиях человек должен искать себе того, кто сможет ему помочь. Это очень важно. Также человеку очень важно найти себе святого какого-то на иконе, который раньше жил, и очень сильно молясь думать о нем. Потому что сначала со святостью человек соединяется через святых людей или через священное писание, допустим, мусульманство. Можно думать о Коране просто и о деяниях великих там халифов там и так далее. ну, великих святых людей. Можно думать о деяниях, но медитировать на имя Бога, допустим, Аллах, или на Священное Писание. В христианстве можно медитировать также на изображение святого человека. И то нормально. Нет никаких здесь проблем. Через святого человека Бог действует тоже. Как, допустим, не то, что я сравниваю себя со святым человеком, просто пришло в мысли сравнение. Люди часто подходят и говорят: Олег Геннадьевич, вы мне во сне вот это посоветовали, и мне все понравилось, так оно и есть. Я говорю: я ничего не советовал, я спал в это время. К человеку приходит во сне Господь из его сердца, собственно, и приходит в виде, в том образе, которым человек доверяет. Понимаете, то есть Бог может любой образ занять. Он может словами любого человека говорить. В целом, если человек по-доброму к вам относится и добрые слова вам говорит, то через него действует Бог всегда. Поэтому вам надо просто найти доброго человека. Вот, допустим, вы чувствуете себя в беде, трудно как-то. Вы не ищите там умных людей, советчиков таких каких-то крутых. Просто найдите доброго человека, который хочет вам помочь. И через этого человека Бог будет действовать. Он даже, этот человек, толком сам не будет знать, что он будет говорить. Он вам скажет то, что вам надо. Я вам точно говорю. Потому что Господь всегда действует через добрых людей. Не через умных людей, не через квалифицированных людей, а через добрых людей. И Господь также всегда действует через Священное Писание. Открывайте Священное Писание на любой странице, на которой откроется. Читайте в течение 10 минут, и во время этого чтения вы найдете ответ на свой вопрос. Даже если там об этом не написано напрямую, вас это чтение натолкнет на понимание проблемы. Я экспериментировал на эту тему. Допустим, беру, ну как бы мне говорят, святая Матрона чудодейственна. Я сейчас говорю, сейчас проверим. Беру ее изображение святой Матроны. У нее, она вообще слепая, у нее даже глаза закрыты. Смотрю на нее. И у меня прямо вот конкретная проблема в жизни. Я не знаю, как мне поступать. Но всегда, когда есть проблема, знаете, что когда ты думаешь, что вот так, скорее всего, это не так. Потому что если бы ты знал, как надо, у тебя бы не было проблем. Скорее всего, ты знаешь, как не надо. Думаешь, как не надо, и не хочешь поступать, как надо. Вот у меня так было. Я смотрю на святую Матрону, говорю, вот так или вот так. Я должен поступить. И когда я сказал, как не надо, она заулыбалась. И в такое в сердце пришло вот так. Ну как мне не надо, как я не хочу. И меня так это напрягло. Я такой смотрю на нее, как вот девушку напрягло, которая как бы 5 лет встречается. Потом же думаю, Олег Геннадьевич ничего не знает, и там сразу выводы там свои делают. Вот. Я говорю, а может вот так? Ей опять спрашиваю. И такая опять улыбка такая. А может и так? Понимаете? Ну я же не дурак. Я думаю, ага, все понятно. Значит, она уже на меня не обращает внимания. Ну если верить не хочешь, тогда может и так. Как хочешь тогда. Нет проблем. Я сделал так, как она сказала. Избежал большой беды в своей жизни. А? Чат благость. Вовремя, да? Вам, когда надо, да? Там все, что вам надо получать. Да Господь так действует. Господь так действует. Да, кстати, у нас, знаете, у нас много есть всего интересного. Например, у нас есть такой онлайн-проект «Благость» называется. Каждый раз в месяц по субботам и воскресеньям я читаю онлайн-лекции, то есть вы можете со мной вот так общаться через организаторов, которые есть в этом городе, то есть зайти на наш сайт arsunov.ru, найти онлайн-благость лекции, найти там адрес. Скорее всего, это будут те же люди и тот же адрес, что вас собрали здесь. Есть телефоны. Позвоните им, и вы приходите в какое-то место, просто вам говорят, куда прийти, вы приходите туда, и там чуть-чуть оплачиваете небольшую сумму, и прямо со мной напрямую слушайте мои лекции, даже можете задать вопрос дистанционно. Там тоже я желаю всем счастья, повторяю, мы там порядка 50 городов одновременно участвуем, вы всех их видите, и меня видите, там вот так вот интересно. Я там читаю лекции узкой направленности, допустим, «Победа над одиночеством», там вся лекция, две лекции, то есть суббота, воскресенье это происходит. Я по Москве читаю в 11, а здесь будет в 4 часа дня, или в 3, у вас на 3 часа больше, да, или в 2 получается, 12 час, 2, в 2 часа, да. С 2 до 5 тоже 3 часа. Вот есть у нас такой проект. Два раза в год клубы «Благость», тоже так онлайн, проводят молитвенные ретриты. Ну, то есть можно молиться вместе с нами, так настроиться. Кто из вас участвовал на этом молитвенном ретрите? Понравилось вам? Вот, то есть я все разжевываю подробно, как молиться, еще показываю, как молиться, еще потом разборы полетов идет. 3 часа, час молимся, 2,5-2 часа беседа. Пожалуйста, тоже участвуйте. Ну, то есть у вас есть много возможностей. А если вы прямо совсем умираете, прямо вам тяжело, у нас вот через 17 сентября буквально начинается фестиваль «Благость» в Анапе. Он будет длиться 2 недели. После этого фестиваля равнодушных не остается, и несчастных тоже. Ну, то есть люди за 2 недели так накачиваются, что уже потом летят просто с фестиваля. Не в прямом смысле, а во всех. А кто был на фестивале «Благость» из вас? Есть хоть один человек? Понравилось вам? Приезжайте, когда будет возможность. А, ну, это само собой, она не только была у нас на фестивале «Благость», она еще нам читала там Евгения Онегина, и я, как бы, вы знаете, так, у меня переоценка произошла вообще творчества Пушкина, я понял, а у вас будет где-то чтение какие-то в ближайшее время, где-то будет? А как вас найти? Как? Бана? Банда. Батан. Бата. Бата. Театр Бата. Рекомендую. Девушка просто талантище. Она вам так зарядит вас, что вы... Кто ходил на нее, на ее спектакли? Всего очень мало. Она проводит спектакль одного актера, очень красивая игра такая, и театр, классику тоже показывает, много всего интересного. Ладно. Вот примерно такие рассуждения на тему молитвы и побед над судьбой. То есть мы с вами разобрали за 3 дня 3 важные темы. Первая тема – это… Как человек может быть здоровым, если он любит природу? Я вам рассказал подробно. Как побеждать судьбу через взаимодействие с людьми? Я вам рассказал о том, что человеческая сила, ну то есть успех в социуме означает накопление вот этой вот силы любви к людям. То есть через вот это взаимодействие с людьми человек получает все виды мощной силы в сердце, которая дает возможность выйти замуж, там, устроиться на работу, высокое положение общества иметь. Это все описано в священных писаниях. Вот. И надо просто этим пользоваться. И сегодня мы с вами поговорили о том, что есть еще одна сила, которая вообще все препятствия разрушает в жизни. Это связь с Богом называется эта сила. Это самое большое и важное в человеческой жизни, что только существует. Если человек не получил вкуса к молитве за эту жизнь, он прожил жизнь просто зря. Понимаете? Вот прямо точно вам говорю. Цель человеческой жизни – это Бог. У нас есть еще такой, как бы, ансамбль «Дивьяроса». Вот наберите «Дивьяроса» в интернет и послушайте их песни. Они тоже начали с моих лекций, и часто даже, ну, для моих лекций пишут песни свои, и мне очень это помогает. Я много их песен здесь тоже включал во время своей лекции, и сейчас тоже включу, потому что это лучше этой песни я не видел ничего, что отражает состояние человека, который находится во взаимодействии с Богом. Ну, то есть, когда человек вот в этой молитве живет, то он входит в вот это состояние, которое вы сейчас услышите в песне. И так далее. Ну, то есть состояние человека, вот это благодати Божией, когда он находится, как, что с человеком происходит в это время. Кто из вас во время молитвы чувствует такое состояние? Поднимите руку. Я приеду, когда в следующий раз к вам, через год, то все должны поднять руку. Хорошо? Сейчас, чтобы у вас получилось все, тот же ансамбль вам расскажет, как Бог, ну, вам советует, как они от лица Бога будут петь. Что надо делать, чтобы в это состояние войти? Настрой, молитвенный настрой. Смотри в меня. Господь говорит. А теперь молитва сама. Когда человек идет по святым местам, идет, он вырабатывает волю к победе. Движение по святым местам, движение во имя Бога увеличивает волевую силу человека. Человек становится волевым, способным, решительным, способным достигать цели. Когда человек стоит на службах, не двигается, он вырабатывает терпение. Когда человек постится во имя Бога, у него наступает просветление сознания. Таковы три основные метода аскезы, которые человек должен совершать во имя Бога и для достижения Бога. Поэтому во всех духовных традициях есть посты, есть паломничество и есть службы религиозные. Для того, чтобы вам разобраться в своей жизни, я вам хочу дать один очень практический совет, который вам покажется сейчас голой теорией. Но это уже не для средних умов. Совет очень простой. Знайте, что если вы ругаетесь постоянно дома, если вы друг друга, у вас друг от друга уже тошнит, если у близкого человека нет совести, если у вас дома пьянки-гулянки, если постоянно идут детективы, телевизор не выключается от разврата и всякой фигни, по-русски сказать. Вот, если вы не хотите жить со своим близким человеком, если вы не можете слушать друг друга, если у вас холод сердца друг по отношению к другу, если у вас нет любви, если у вас нет денег, и вы не знаете, что с этим делать, то вам в доме не хватает всего лишь алтаря. А если он есть, и все это происходит, значит, вам не хватает служения алтарю в доме. Все остальное вам хватает. Понимаете, если вы включаете в доме духовную музыку, она постоянно звучит. Если вы постоянно молитесь перед алтарем, закрываете его, заботитесь об алтарем, ухаживаете за ним, если у вас есть святое место в доме, то все неблагоприятное постепенно начнет уходить. Понимаете, я видел в интернет одну интересную, может быть, кто-то из вас видел тоже, один клипик такой небольшой. Показывают кошку, который вот манит с помощью, какой-то пищи. И лежит Коран, Священное Писание. И кошка ходит вокруг Корана, не наступая на него. Видели? Поднимите руку, кто видел. Кошка ходит вокруг Корана, понимаете? А потом кладут обычную книгу и манят кошку, и кошка начинает идти по книге. Даже если кошка понимает, что такое Священное Писание, неужели ваш дурак не поймет? 100% поймет, понимаете? Даже кошка понимает, что такое Священное Писание. Поэтому, если у вас в доме стоит Священное Писание, понимаете, оно будет очищать ваших близких людей. Даже животное чувствует силу Священного Писания, не то что человек. Понимаете? Вы просто сами в это верьте, вы пробуйте, вы увидите результат. Повесьте на стенах вместо своих родственников изображение святых людей, или Священное Писание, или имена Бога, как вам в вашей традиции лучше. Повесьте храмы вместо пейзажа природы. Ваша жизнь колоссально изменится. Одна женщина мне сказала: почему от меня муж ушел? У нас двое детей, у нас нормальная семья. Чего ему не хватало? Поднимите руку, кого так произошло примерно. Вопрос, чего не хватало? Я объясняю, чего не хватало. Когда люди просто так вместе живут для детей, для того, чтобы все было, для того, чтобы квартиру получить, для того, чтобы была нормальная жизнь, это приводит рано или поздно к тому, что муж уходит. Потому что люди, живя таким образом, они просто надоедают друг друга. Любовь заканчивается. Без Бога счастья нет. Понимаете, единственное, чего не хватало, это духовной жизни. Когда люди служат в доме Богу, поклоняются Ему, когда есть священная пища, совесть всегда живет в сердце человека, и мужчина никогда не бросит жену, потому что совесть не даст. А? Не верю я в это, значит, плохо молиться. Слушали те, кто молится, повторяли молитву вместе с ними? А? Все равно ушел? сердце спокойствие было, все равно ушел. Все равно ушел. Значит, будьте уверены, что это все на ваше благо. Значит, скоро появится кто-то получше. А? Не хочу? Значит, этот вернется. Тоже не надо. Тогда что вы меня спрашиваете? Все нормально тогда у вас. Моя хорошая, бывают какие-то исключения. Но в основном бывает именно так, как я говорю. То есть, если вы молитесь Богу, если есть Священное Писание, освященная пища, мужик очищается, становится лучше. Поднимите, у кого так происходит, руку. Видите, гораздо больше рук. У нас на благость часто женщины приезжают с мужчинами. Я когда такой вопрос задаю, женщина поднимает руку, мужчина такой сидит. Я говорю, поднимите руку, кого мужик перестал гулять, начал вести правильный образ жизни, бросил пить. Женщина поднимает, муж сидит рядом на фестивале благости такой. Даже на фестиваль поехал вместе с ней. Если вы знаете рычаг, как победить судьбу, все получится. Будьте уверены. Делайте так, как я вам сказал. Увидите результат. Бывает непреодолимая судьба. Но если вы все так делали, у вас в сердце будет спокойствие, что вы сделали все для того, чтобы его сохранить. Есть спокойствие в сердце? Есть спокойствие. Видите, она сделала все. Но он настолько дебильный, что все равно ушел. Ну, значит, так лучше. Видите, Бог ей в сердце говорит, значит, так лучше. Чего тебе с этим дебилом жить? Если даже молитва не помогла. Бог в сердце ей говорит так. Значит, так лучше. Так зачем такой нужен? И молилась, и все, и совесть все равно не сработала у него там. Ну, что это такое? Если собачка и то начала слушать, как молится, заходить. А он ушел. Она молилась, он ушел. Захотите, Бог даст другого. Не захотите, себя даст. Вы ничего не теряете, когда ведете правильную жизнь. Ничего не теряете, только приобретаете. Какие у вас вопросы ко мне? По молитве? А? Как я молюсь? Я и молюсь, я включаю тех, кто молится, слушаю их, молюсь вместе с ними. Как я молюсь, можете узнать на молитвенном ретрите. Когда у нас будет следующий молитвенный ретрит? Он, по-моему, будет в декабре, по-моему. Я точно не помню уж, но, по-моему, в декабре или в феврале. И увидите, как я молюсь. Я только на нее посмотрел, она уже встала. Видите, какая мощная.
Да, я просто.
Вы помолите ей вопрос?
Да.
Молодец, садитесь. Садитесь, а то сзади там вас не видно меня. Люди.
Во-первых, хочу вам сказать огромное спасибо вам. Я вас слушаю уже много лет.
Ну и что-то поменялось в жизни-то или нет?
Ну, это мой стиль жизни.
Что значит мой стиль жизни?
То есть, слушая ваши лекции, еще у меня есть, я поняла, ученичество вопросов, которые я знаю.
Что-что?
Ну, я знала ученицы, вопросов, какого мастера, как бы саньясу.
Ну, отлично, и? Что-то в жизни поменялось?
Меня, конечно, все меняется.
Ну вот, об этом я и спрашиваю. Ты слушала, слушала. Это немножко другое. Вот смотрите, когда человек медитирует, мне придет сейчас немножко поспорить с вашим учителем, простите меня. Когда человек медитирует, это деятельность ума. Медитация означает соединение с объектом. Вы когда медитируете, вы соединяетесь с объектом. Я вам говорю просто. Что такое медитация? Допустим, медитируете на солнце, соединяетесь с солнцем. Медитируете на лес, соединяетесь с лесом. Медитируйте на Бога, соединяйтесь с Богом. Понимаете, медитация означает деятельность ума. Ум синхронизируется с чем-то. А молитва – это деятельность разума. Что такое разум? Это сила, которая побеждает судьбу. Мне кажется, надо закончить уже фотографировать. Мне кажется, у вас много уже фотографий. Нам надо теперь лекцию чуть почитать. Итак, есть медитация, это деятельность ума. Она нужна для того, чтобы успокоиться, снять напряжение, войти в гармонию с чем-то. А есть звук, звучание. Когда человек звучит, это деятельность разума. Разум побеждает судьбу человека. То есть препятствия в жизни уходят благодаря влиянию разума. Ум победить судьбу не может, потому что судьба живет в уме. Это все равно, что вытаскивать себя за волосы из болота. Есть такие школы духовные, в которых молитва не практикуется. Я не поощряю такие духовные школы. В некоторых духовных школах также говорится, что Бог – это сияние, или Бог – это просто счастье, Бог – это не личность. Я не поощряю такие духовные школы, потому что такие духовные школы ограничивают возможность человека прийти к Богу. Потому что те люди, которые считают, что Бог – это сияние, они уходят из материального мира, но теряют свою индивидуальность, сливаются с сиянием Бога. К чему бы человек ни стремился, того он достигает. Надо знать, что сияние – это всего лишь энергия Бога. Бог – это личность, и звук есть у Бога, и звук идет от Бога. И когда мы слушаем тех, кто молится, мы соединяемся со звучанием Бога, а звук Бога – это то, что побеждает судьбу. Через этот звук человек приходит в духовную реальность, на духовные планеты и приходит в окружение Бога, не теряет свою индивидуальность, а приобретает вечную жизнь.
Можно я хотела один момент с вами усилить? Я так договорилась, мама большой кредит достался, и в общем-то, как бы я была уже как бы ближе к дому, и не отмирали. И настолько мы испытания, страхи поднялись, потому что я останусь без дома, я буду скитаться, вот это все. Я просто села и начала читать мантру «Ом Нама Шивая».
Так. Надо молитву повторять вместе со старшим, слушать тех, кто молится, вместе с ним.
Я поставила, кто поет вот знаменитый певец, да, скажешь?
Ну, надо ставить тех, кто молится, а не поет просто, понимаете? Может, просто поют вот для развлечения эту молитву. Это неправильное мышление. Не надо чувствовать никаких объектов, кто кружится вокруг вас. Надо просто думать о Боге, слушать молитву и постепенно смотреть, наблюдать за своим сердцем. Сначала в сердце приходит спокойствие, потом дальше все, что я вам рассказывал. Когда вы начинаете видеть сияние свое, начинаете чувствовать себя душой, начинаете видеть какие-то объекты вокруг себя – это называется процесс познания. Этот процесс познания отвлекает от самой молитвы и мешает человеку погрузиться в глубокие отношения с Богом. Православно это называется прелестью. Ну, то есть на ранних этапах духовного развития человек не должен на эти все вещи отвлекаться. Он должен думать о Боге и учиться верить в Него. И не видеть никакие образы там не надо. Это все только будет мешать. Есть еще вероятность, что вы можете вообще увидеть злых духов, которые вас заманят в это время к себе. Поэтому лучше просто слушать свое сердце, очищать себя, служить реальному духовному учителю, читать священные писания, вести чистую жизнь. И не нужно никаких образов, понимаете, никаких вот этих видений. Это все вам не поможет.
Да нет, я не собиралась. Он умрет, он говорит, не умрет, не поздно, как получится.
каждый человек должен выполнять свой семейный долг. Если отец пьет, нужно думать о Боге и молиться Богу, думая о Нем, все мысли посвящая Ему. Но когда вы заканчиваете молиться и не начинаете молиться, вы должны сказать в своем сердце: «Эта молитва посвящена моему отцу. Я хочу, чтобы ты помог ему бросить пить». Но когда вы молитесь, вы не думаете об отце, вы думаете только о Боге. Вообще есть четыре степени силы молитвы. Первая степень – человек не может не думать о проблемах. Он молится, хочет думать о Боге и параллельно думает о проблемах. Эта молитва побеждает судьбу, но очень слабо, всего на 25%. Вторая стадия. Человек молится, думает только о Боге, славит Бога. Понимаете, молитвы побеждают судьбу. Всего два вида бывает. Это или имя Бога, допустим, Аллаху Акбар, Альхамдулиля, Богу хвала, или слава Богу, то есть прославление Богу или имя Бога. Понимаете, два вида молитвы, они все короткие. Или ты славишь Бога, или ты его прославляешь. Все, на четках это надо делать. Два типа молитв, которые побеждают судьбу. Они как стрела летят к победе. Это очень короткие и сильные молитвы. Да, зикры. Вот, ну, на каждой духовной традиции своей. Ом Намо Шивая — это тоже такая же молитва, прославление Господа тоже. Итак, вы когда читаете такую молитву, вы должны очень четко понимать, что в это время вам надо очень сильно думать о Боге и забыть обо всем остальном. Итак, вторая стадия. Вы знаете, что вам надо помочь отцу. Но не думайте о нем. И во время всей молитвы просто прославляйте Бога, концентрируйтесь только на этом. Но при этом знаете, что вам надо помочь отцу. 50% побед над судьбой. Это сильная молитва, уже сильная молитва. 75% побед над судьбой. Человек просто прославляет Бога, вообще ни о чем не думает, ничего не просит. И в это время Бог сам выбирает, где ему помогать и как. Бог однозначно будет помогать человеку до тех пор, пока его сердце не избавится от всей грязи. Грязь — это и есть человеческие страдания. Понимаете, это и есть наша судьба. Пока человек сердце от страданий не избавляется, Бог будет очищать сердце и очищать. Когда он очистит все сердце, он дальше будет давать уже любовь к нему. Итак, 75% побед над судьбой. Человек доверяет полностью Богу, не контролирует его. Потому что когда ты постоянно думаешь о проблеме, отец пьет, это все равно, что ты Богу не доверяешь и говоришь: слушай, ты это, не забудь, о чем я молюсь вообще. Ну, как будто Бог у него, он старый уже, у него склероз, и он как бы забывает все время, о чем человек молится. Понимаете? Ну, так человек думает, наверное. И он постоянно: ты не забудь, я вот про отца, вот, Богу. Вот. На второй стадии человек просто молится, думает о Боге, уже не думает об отце. Он знает, что в это время Бог ему помогает. Когда я забыл про отца и думаю о Боге, Бог помогает отцу в это время. Он знает об этом, этот человек, поэтому не отвлекается. Есть еще третий уровень молитвы. Человек вообще Бога, ну, как бы, не третирует своими мнениями. Он просто думает о нем, служит ему. И Бог сам везде все делает для него. Там, где надо.
То есть просто не надо не расстраиваться по этому поводу, не переживать.
Невозможно не переживать. Если вы любите отца, вы будете переживать. Но если вы сильно думаете о тех, кто молится, и молитесь вместе с ними, то ваша память о тех, кто молится, настолько сильно вас туда погружает, что она становится сильнее ваших переживаний. Ваша судьба ослабевает, и память о Боге усиливается. И вы выходите на вторую стадию. Вы только думаете о тех, кто молится, думаете о Боге и забываете про отца. В это время Бог вспоминает о нем, быстрее туда идет, пока вы о нем сами не вспомнили, и все налаживает. Потому что когда сам человек думает об отце, он своими силами ему помогает. А когда он забыл и думает о Боге, Бог помогает. А Бог помогает всегда сильнее, намного сильнее. Третья стадия означает, человек вообще ни о чем не думает, кроме Бога. Он только повторяет молитву и верит, что Бог всегда ему поможет, когда надо. На четвертой стадии, которую я вам вообще не советую, эта четвертая стадия предназначена для святых людей. Человек молится Богу и хочет, чтобы Бог держал его в тонусе, чтобы он посылал ему столько страданий, сколько необходимо для того, чтобы он помнил о Боге. И тогда Бог, несмотря на то, что у человека уже судьба полностью очищена, посылает ему эти страдания для того, чтобы он помнил о нем. Это не наш уровень. Запомнили все?
Я в одной книге об этом прочитала и так сделала, а не потом какая...
Я тоже так раз сделал. Я тоже раз так сделал, и потом все повалилось, да. И полтора человека года потом ходил в стрессе, и больше я так не делаю. Все, моя хорошая, отдавайте микрофон, вас очень много. Нет, нельзя, все, вас очень много, будьте поскромнее. Вас очень много. Нет, нельзя, все, вы все свое сказали, за нее тоже. Ваш вопрос, девушка. Вы зададите вопрос после лекции.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть.
Взаимно.
Хотела вас поблагодарить за то, что вы мне дали совет. Я его следую. И моя жизнь поменялась.
Я хочу вас поблагодарить за то, что вы следуете моему совету. И поэтому ваша жизнь поменялась, что вы следуете совету. И это сказано не для меня сейчас, а для тех, кто уйдет с лекции и не будет следовать совету.
Но
супер! Вот! Вот! То, что вы должны были услышать. Видите, ей на сердце стало очень легко, она покрасивела, стала румяной. Не буду ее показывать, просто верьте мне на слово, а то она сейчас застесняется. И так она похорошела, стала румяной, красивой. Что это значит? Она уже не беспокоится о том, что не замужем, да? Вообще не беспокоится. Что это значит, мои хорошие? Что скоро, очень скоро, а может быть уже появился какой-то человек. Нет еще пока. Ну, значит, он уже скачет на коне. Уже приближается к вам. Приходит день, приходит час. Все как.
Погода, я хотела поделиться. Это правда. Когда у меня первый раз появился аварий, ему не серьезно надо спать. А потом, после вашей лекции, после того, как у меня появилась наставница по вашим лекциям, говорите, что у женщины...
Может, даже не обязательно по моим лекциям. Просто по священным писаниям, может Вот если бы вы ей говорили, она бы не перестала. Потому что есть единственный только метод изменить человека. Это принять его и любить. Запомните, другого метода нет. Если вы пытаетесь что-то ему говорить, это значит, что ничего не получится. Только любовь меняет сердца людей. Доброта означает принятие человека. Примите человека, радуйтесь ему, терпите его, молитесь со всей силы. И вы увидите, как он начнет меняться. Он сам вас будет спрашивать о том, как лучше. Теперь все сели прямо. Нас ждут потом угощения. А вот эти вот, кто сделал вот эти штучки? Здесь мясного ничего нет? На чем приготовили? На каком масле? На кефире? С молитвами? С молитвами? Хорошо, все. Будем раздавать, значит. Все сели прямо. Сильно слушаем тех, кто молится. Сильно в сердце повторяем. Я желаю всем счастья, звуком своей памяти, не эмоциями. Из сердца стараемся повторять. Следим за тем, как мое сознание объединяется со звуком молитвы, как сердце становится спокойнее. А если хочет ваше сердце подумать о чем-то другом, вы не давайте. Слушайте те, кто молится. Погружайтесь в победу над судьбой. Волю свою направьте туда. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.